ваш въпрос.
Можно?
Да.
Геннадьевич, въпрос личного характера.
У нас сколько сейчас времени, кто знает? У меня часы что-то. 20 минут. Ну вот последний человек вас спрашивает, и все у нас уже. Нам надо ответить уже дальше.
Вас многие девушки спрашивают о замужестве, почему не приходит близкий человек. Вот в одной из лекций вы говорили о том, что, ну часто вы говорите о том, что если не приходит близкий человек в жизнь, девушки, значит, она недостаточно развита. Также вы говорили, что бывает вариант, если не приходит близкий человек, девушка не может выйти замуж, значит, Бог подыскивает лучше, ну, лучший вариант. Ну, как бы так. И вот
есть еще один ответ, который вы не услышали, хотя я много-много раз его говорил. Это то, что чем больше девушка хочет замуж, тем больше она непривлекательна. Потому что она пытается выполнять функцию Бога таким образом. Девушка, которая сильно хочет замуж, она менее привлекательна, еще сильнее, еще менее привлекательна. Вот смотрите, я сейчас, вот, допустим, на вас посмотрю. Я вот хочу, чтобы вы за меня вышли замуж сильно. Видите, вас уже начало.
Я сильно замуж не хочу. Просто вопрос о другом. Вопрос о близких отношениях, о родном близком человеке. То есть не сама суть выйти замуж вот поскорее.
А это вообще глупость, то, что вы сейчас сказали. Надо именно выйти замуж, а не близкого человека заводить. Чего вы оформили в своей голове, то и будет. Какой близкий человек? О чем вы говорите? Есть только один вариант, это выйти замуж. Никаких других вариантов быть не может в сознании женщины. Потому что если у нее неправильно будет оформлена мысль, то она получит тогда отношения, в которых не будет женитьбы. А значит, не будет ответственности друг перед другом, не будет обязательств. Значит, дети будут не понимать, то ли они с папой и мамой живут, то ли с двумя дружками. Вы не капризничайте сейчас, вы просто поймите, что это желание замуж, это правильное желание. Оно у каждой женщины есть, и его никуда не денешь. Это желание нужно направить на служение Богу. Нужно так сильно молиться, кланяться Богу, чтобы у вас в сердце появилось чувство: «Я хочу, чтобы ты сам решил мою судьбу». И когда это чувство появится, то ваше собственное желание решать самой, оно стихнет. И каждый день надо преодолевать вот это вот свое желание выйти замуж. И делать так, чтобы Бог решал все. Когда вы будете настроитесь правильно, то у вас в сердце появится спокойствие за свою жизнь. Вот кто из вас уже так сделал, девушки? Кто смог? У вас уже все, то есть определено. Бог уже определил. Дальше кто почувствовал спокойствие? То же самое. Вот девушка вот подняла на первое. Да, вот вы, да, то же самое. Все уже, все решено. С вас все нормально. Не обманывайте меня. Вы еще не дошли до этой стадии. У вас нет спокойствия. У вас есть беспокойство. Но вы уже движетесь в этом направлении. Поэтому ничего с вами пока не решено. Дальше. Вы приблизились, почти пришли к этому. Почти пришли. Но все равно свои желания остаются чуть-чуть. Его надо совсем отдать Богу. И тогда уже совсем придет решение. Хотя уже то, что вы сделали, это 90% того, что было. Понимаете, как судьба легко решается человека, если как бы он правильно себя ведет. Дальше. Ты? Вы что хотите сказать, выйти вы замуж или нет, меня спросить? Или о чем сейчас мы идем говорим? Вы молитесь, сделайте это?
Да.
Когда начали? Вы знаете, вы приблизились, но у вас есть одна проблема. Вы наказаны за прошлые отношения, но вы не хотите раскаиваться. Раскайтесь, все будет хорошо. Немедленно. Немедленно. Ваше желание. А? Сейчас раскаялась. Раскаялась, Олег Геннадьевич. Чтобы раскаяться, нужно 3 месяца где-то. 3-4 месяца постоянной работы. Раскаяние означает осознание. Оно из трех стадий состоит. Первая стадия — понимание Что произошло? Отрезвление наступает сначала, что я виновата. Потом дальше идет молитва, вина постепенно снижается, и появляется чувство, что это вторая стадия, снижение вины. А третья стадия, чувство, больше никогда в жизни так поступать не буду. Приходит знание, что так делать нельзя. Все. Это называется раскаяние. Оно идет из трех стадий. Если вы думаете, что раскаяние это просто эмоции, а я все, я виновата. Не работает система. Этого недостаточно. Понятно, да? Вам, знаете, самое главное сейчас развиваться просто. Вы, мне кажется, не так давно лекции начали слушать. Вы еще не понимаете, что нужно делать. У вас нет глубокого понимания вещей. Вы сколько лекций слушаете уже по времени?
Около 2 лет.
Да? Значит, надо внимательнее их слушать. Вам надо оформить правильно концепцию, что вы хотите от жизни. Просто мужичка, это неправильно.
Просто мужичка, я достаточно долго об этом думаю.
Значит, надо просто хотеть замуж, но понять, как это происходит. То есть надо служить Богу, быть функциональной, как женщина, заботиться обо всех, не сидеть и мечтать. Есть два варианта у женщин. Мечтать о муже, сидеть, ничего не делать. И второй вариант — быть активной, заботиться обо всех. Вот этот вариант только единственный. Надо быть очень функциональной. Надо учиться заботиться обо всех. Вы очень сильно заботитесь о себе. Но надо заботиться о других, забыть про себя. У вас пока это не развито в сердце. Как только будет развито, у вас щечки станут очень красивыми, привлекательными для тех, кто хочет замуж взять человека. Пока девушка думает о себе, она привлекательная тоже для тех, кто хочет сексом заниматься. Когда она думает о других, заботится обо всех, у ней красота меняет свою направленность, и она становится красива для тех, кто хочет стабильной жизни, семьи. Услышали меня? Изучайте, как это делать. Ладно, давайте будем уже по теме лекции беседовать. Три состояния разума во время испытаний ведут по трем разным дорогам судьбы. Разум — это сила, которая ведет нас по дороге судьбы. Разум имеет цель в жизни. Большинство людей не знают цели своей жизни. Они просто имеют мечту. Они думают, что это нормально. Но они не понимают, что если мечта превращается в цель жизни, и мечта неправильная, если цель жизни неправильная, тогда это приводит к разрухе в жизни. Наступает стресс тяжелый. Например, высшей целью жизни не должна быть построить дом, выплатить ипотеку. Там не должно быть, что я отдаю жизнь своему ребенку, это тоже неправильно. Потому что ребенок станет Богом. Это Бог только может пользоваться жизнью человека. Ребенок не имеет права брать на себя жизнь родителей. Эти отношения временные. Жизнь можно отдавать только Богу, только святости. А все остальные цели, они должны быть ниже. Это значит, что о них не так сильно надо думать. Например, как определить свою высшую цель жизни? Если вы расслабляетесь, ни о чем, ничем не заняты, и вы о чем-то думаете постоянно во время расслабленного состояния, то это и есть высшая цель вашей жизни. Если цель поменялась, то вы будете думать о ней уже. Надо с помощью внутренней силы разума, с помощью молитвы постепенно поменять свою цель жизни. На это надо несколько лет. Когда этот человек делает, у него все выстраивается правильно. Если Бог ставит высшей целью жизни, то веды объясняют, что точно так же, как человек поливает корень дерева, а не листочки, веточки, все веточки и листочки наполняются листвой. Нужно поливать корень дерева. Это очень важно. Когда человек поливает корень дерева, тогда все дерево наполняется силой. Корнем жизни человека является Бог. Он прям живет вот здесь, в нашем сердце, самый близкий друг. Здесь находится совесть. То есть это фактически это представительство Бога. Когда человек на сердце направляет свои силы, когда он через сердце все события пропускает, сердцем пытается все понять, тогда в этом случае наступает возможность также и правильно распределять свою энергию по разным направлениям жизни. Например, если человек все свои силы отдает на то, чтобы деньги зарабатывать, у него теряются отношения, здоровье, теряется личное время, у него некогда детей воспитывать, некогда никуда съездить, некогда дружить, некогда духовной практикой заниматься. Он просто вянет, он поливает веточку, не корень, а веточку своей жизни. В результате он, дерево высыхает, дерево его жизни высыхает, сохнет. Он становится больным, несчастным, одиноким и так далее. Что такое испытание? Испытания необходимы для того, чтобы мы исправились. Они необходимы для того, чтобы наша жизнь пошла в правильное русло. Иногда испытания являются высшей милостью Бога. Всегда испытания вызывают в сердце сильную боль. Никогда мы не признаем, что это дано для нашего счастья. Мы рассматриваем свою жизнь только в рамках одной жизни. Но вот, допустим, еще с прошлых жизней у девушки как бы были очень высокие отношения с человеком на высших планетах. И они сделали определенные ошибки. Они попали сюда. В результате молодой человек погибает, она остается без него. Для чего? Для того, чтобы она в молитве правильные отношения восстановила и опять попала туда, где была раньше. Откуда ей знать этого плана? Она просто, ну, в молитве может это все понять. Понимаете? То есть молитва дает возможность осознать глобально, более глобальнее свою жизнь. А если смотреть в рамках одной жизни, то это кажется несправедливо. Только познакомились, раз человека убивают. Понимаете, да, о чем я говорю или нет? То есть есть более глубокие вещи, которым нам даже не снилось. Мы многие вещи вообще даже понять не можем в этой жизни. Но когда человек со святостью отношения строит, тогда нет проблем в том, чтобы все понять. Все укладывается по полочкам. Ко мне вчера подошла одна девушка, и она никак не могла понять, что же делать. То есть ситуация такая. Девушка сильно хочет выйти замуж. Это само желание делает ее некрасивой. Ну, кстати, парни понукают ей, не хотят как бы ценить ее. Потому что, ну, сама идея, я сильно хочу выйти замуж, она обесценивает человека. Ну, представьте, допустим, мы выставляем какой-то товар на продажу, и все знают, что тогда товар надо срочно продать. Сразу, что это значит? Цена ниже. Вот, все понимают, что там какой-то подвох есть, может быть, там брак какой-то есть или еще что-то. Потом, когда покупает человек, смотрит, товар-то классный, но почему-то низкая цена. И он думает, ну, значит, она низкая есть. Ну, значит, она столько стоит. Это работает так везде в природе. Что делать? Нужно с помощью служения святому человеку забыть о том, что я должна выйти замуж. Служить настолько сильно, чтобы забыть. Как только пришло забвение об этом, и хочется служить другим, заботиться и думать о святом человеке, в этот момент красота возвращается. Сила в женский характер возвращается, достоинство возвращается. И она начинает чувствовать могущество свое. Она чувствует, как она взглядом вводит сознание мужчин. Женщина всегда это должна чувствовать. Ну, по крайней мере, не замужняя. Замужним не надо пользоваться этими способностями. А незамужняя должна пробовать. Она должна так раз. Повела. Ну, мне не нравится этот человек. Ладно, пусть идет. А вот это нормальный. Так, раз, прицелилась, раз, улыбнулась, отвернулась, пошла. Все. Как? Что это со мной? Весна. Мультфильм был Маугли такой. Старым день. Так действует природа. И женщина любая знает, как пользоваться этим всем. Но у одной есть сила, у другой нет силы. Я объясняю, как сделать так, чтобы были силы. Надо все на волю Бога отдать. Некоторые женщины просто выходят замуж, даже не задумывавшись об этом. И они ведут именно так себя. Они сильно парятся с тем, чтобы выйти замуж, и просто счастливы в том, что они женщины. Они красивые, они радуются красоте и так далее. И мужчины тоже этому радуются. Но если человек начинает думать о том, как выйти замуж, если судьба тяжелее, тогда какой вариант? Красота тает. И она становится неприятной даже мужчине. Такая женщина неприятна становится. И так, есть три дороги судьбы, когда возникает испытание. Есть три реакции. Первая реакция – боль, невыносимая боль. Она возникает у всех людей. Вот сейчас, допустим, меня поместить в тяжелую ситуацию судьбы, у меня также возникнет боль. Говорить о том, что у меня ее не будет, это безумие. Потому что это естественная реакция того, ну, как бы каждый человек желает счастья. Все, даже вот я желаю счастья, все желают счастья. Вот, если счастье отнять у меня, сейчас взять, отнять счастье, то я испытаю боль. Так? И в этой, с этой точки зрения нет никаких трех дорог. Все три типа людей, которые получают испытания, страдания, все они получают боль в сердце. И на эту боль одна и та же реакция у всех. Это отчаяние, напряжение, может быть, злоба, может быть, неприязнь, может быть, отчужденность там, и так далее. Ну, то есть сердце как-то дает ответ. Я не согласен с этим, я не хочу такого, я против и так далее. Теперь дальше. Если человек остается в этом состоянии, и он ничего не хочет менять, он хочет мстить, он хочет ненавидеть, и как это показано в фильмах Шварценеггера, убивать всех подряд, то это первый вариант. И, к сожалению, этот вариант не приводит к тому же результату, как в фильмах Шварценеггера. Он типа всех поубивал, все нормально, бревнышко на плечо, пошел дальше. Вот, не получится так. Не получится. Получится совсем иначе. Ненависть рождает ненависть. Это называется невежественная реакция, и дорога судьбы — это невежество. Человек, допустим, приведу пример. Допустим, женщину бросает муж. Она не может простить ему, злиться на него и постоянно думает о том, гад такой, ты живешь с другой. Как ты посмел, у тебя двое детей и так далее. Она имеет основания так думать? Имеет основания, потому что он ее бросил, он поступил плохо с ней. И чем она занимается? Вот смотрите, она занимается тем, что она проклинает этого человека и своей жизнью обеспечивает ему это проклятие. По факту даже не надо беспокоиться о том, чтобы его наказать. И по факту даже не нужно об этом думать, потому что Бог уже все знает, и Он точно его накажет на 100%, на 150%. Не надо вообще беспокоиться на эту тему. Не надо думать, что если я буду думать, его накажут, а если я не буду думать, он как бы уйдет из воды сухим. Ты же не Бог. Бог все решает в этом мире без тебя. Все известно Ему прямо в твоем сердце, Он находит, все знает, что произошло. Первая реакция – это злоба, вроде бы обоснованная. Почему люди остаются жить в злобе? Потому что есть основания так жить. Есть основания. Он считает, а почему я должен прощать? Этот человек бросил меня с двумя детьми. Он лишил меня дома, там, квартиры, обманул во всем. Это же просто негодяй. Но дальше жизнь будет складываться следующим образом. В позитивном ключе ты думаешь об этом человеке или в негативном ключе, не имеет значения, твое сердце не свободно, оно занято этим же человеком. Больше того, в следующей жизни ты будешь опять с ним, и тебе придется, так как ты стал Богом в этих отношениях, тебе придется поступить так же, как он поступил в прошлом. Чтобы тебе успокоиться по отношению к этому человеку, тебе надо его встретить опять вновь в следующей жизни. И сделать то же самое, только в противоположном теле. Если мужчина бросил, женщина рожается в мужском теле, чтобы бросить, точно так же. Нет другой цели этой любви, которая возникает. Вот потом, когда она бросила, она получает тот же самый результат. Ее также начинают ненавидеть. И заканчивается это все или с той, или с другой стороны. В тот момент, когда человек начинает молиться, думать о Боге. Тот, кто бросил, раскаивается. Или тот, кого бросили, перестает злиться. Итак, первый путь – это невежество. В данном случае невежество означает для женщины одиночество и страдание и ее детей. спрашивается, за что детям-то так положено? А за то, что дети тоже виноваты в чем-то своем прошлом, и они попали в эту ситуацию не случайно. Это все концерт, который многоскрипковый, понимаете? Бог делает сразу много решений по отношению к нам. То есть наказание приходит в нашу жизнь за наши прошлые поступки всегда. Даже дети страдают за свои прошлые поступки, иначе бы они не рождались калеками с детства. За что человек калекой рождается с детства? Что он такого сделал? В утробе, что ли, он там кого-то избил? Нет, ну просто с прошлой жизни это все происходит. Я могу это доказать тем, что я знаю точно со своей практики. Я могу тестировать тонкие каналы, связанные с болезнями. У каждого человека из психических каналов всего как бы есть 7 таких больших слоев энергетических у человека. Из них 3 слоя поражено хроническими заболеваниями с самого рождения, и это не меняется за всю жизнь. Спрашивается, за что какой-то слой, допустим, если поражен канал, связанный с мышечной системой, то у меня может быть, допустим, желудок болеть, кишечник, там запоры, или астма быть, допустим, или эпилепсия, если это в голове поражение идет. То есть это происходит с рождения, предрасположенность к этому, а потом, если человек ведет неправильную жизнь, это усиливается, усиливается и превращается в болезнь. Сразу возникает вопрос, с какой стати человек получает запрограммированные страдания с самого рождения? Потому что это рождение уже запрограммировано с самого зачатия, что вот такая будет судьба. И ты можешь прожить лучше эту судьбу и не болеть, но наклонности будут, или хуже. Все зависит от того знания, которое ты имеешь, как правильно жить. Вот и все. Но наклонности к болезням не меняются за всю жизнь. Есть хронические заболевания, они остаются с человеком навсегда. На всю жизнь. Вот на эту. На следующей жизни будет свой экзамен. Я могу, допустим, отчаяться и подумать, почему у меня все время болит печень. Это к чему приведет? К тому, что печень болеть будет больше. Потому что печень болит не для того, чтобы ты ненавидел эту болезнь, как бы врачей, особенно еще, когда ты думаешь, гады такие не вылечили. Это еще хуже. То есть, видите, первая дорога, это означает злоба, невежество и непринятие судьбы. Означает развитие событий. Женщина выйти замуж не может, сердце занято злобой, любви туда. Ну, одним человеком сердце занято у женщины, второй не войдет. Надо сначала, чтобы закончились эти отношения, потом начнутся следующие. Сердце не может принимать сразу двух. Оно у женщины держит только одного человека рядом с собой. Она может быть родственником только одного человека. Женой имеется. А если она ненавидит кого-то в это время, до свидания все остальные. И она думает, что-то я не могу выйти замуж. Почему я не могу? Я вроде знакомлюсь с людьми, а замуж выйти не могу. Потому что сердце занято, нет родственных чувств. Нужно, чтобы из сердца выходили родственные чувства, тепло такое особое. Женщина идет из сердца, которое притягивает человека и делает отношения стабильными. Это тепло женщина легко может почувствовать в своем сердце. Если она бросает мужчину сама, то сердце вот так, чик, и оно становится холодным. И ей очень трудно почувствовать родственные чувства кому бы то ни было. Даже если она не помнит об этом человеке, это называется наказание уже. Бог делает такую заслонку. Заслонку делает Бог. Вот. Первый путь — это невежественный путь. Это путь, в котором человек злится, ненавидит, страдает, обижается, мучается. И постоянно думает об объекте насилия. Почему это происходит? Потому что боль вызывает такую реакцию. А так как человек не имеет никаких отношений с Богом, он не может победить эту боль. У него нет возможности. Он постоянно на ней концентрируется, это вызывает у него негативные эмоции. Все. Это замкнутый круг, из которого вырваться невозможно. Просто невозможно. Это первый путь, замкнутый круг. Концентрация на проблеме. Я не могу выйти замуж, я не могу выйти замуж, я не могу выйти замуж, я не могу. Все, дальше, значит, так и будет. Один человек нашел кувшин с джином, это анекдот. Вот. Потер, джин вышел, и так он концентрировался на проблеме, вот он сразу джину выдал, говорит, я хочу, чтобы у меня все было. И джин ему говорит, у тебя все было. Все, выполнил его желание. Следующий вариант – это менять шило на мыло. Допустим, девушка, кто-то ее бросил, она понимает, что она чувствует, что если она будет ненавидеть, то она так и останется одна. У нее есть это чувство, потому что хватает отношений с Богом для этого. Бог, как совесть, он обо всем докладывает. И она в сердце чувствует, нельзя ненавидеть, нужно что-то делать. А что делать, она не знает. Поэтому есть второй путь, который принимают люди, которые не знают, что делать, но понимают, что надо что-то делать с этим. И они делают что? Они думают, надо найти другого быстрее, чтобы этот отвалился. Называется поменять шило на мыло. Ну, то есть заноза за занозой вытаскивается, да? Ну, то есть, если ты как бы нашел другого, сердце успокоилось, и все стало классно. Все. В этом пути есть проблема. Проблема заключается в том, что по факту ситуация не решается. Ведь нужно же в молитве судьбу поменять, что-то сделать со своим сердцем, потому что думать, что просто он виноват во всем, и надо найти того, кто не виноват, это глупо. Вина в отношениях всегда двоякая. И виноват, конечно, больше тот, кто бросил отношения, кто не выдержал страданий. Вот. А тот, кто выдержал, не виноват. Но некоторые девушки, как я знаю один случай, девушка слушала мои лекции внимательно, и она сама не бросала, но помогла бросить другому. Потому что она понимала, что если я брошу, у меня будут проблемы. Пусть лучше он меня бросит. Понимаете, Бог же не дурак, он все видит, что там внутри. И он такие вещи как бы не прокатывает, понимаете, не прокатывает. Вот, поэтому... Надо понимать, что шило на мыло поменять не работает система. Допустим, меня бросили, и я хочу отвлечься сразу, там, ищу себе другого человека, улыбаюсь всем. И что происходит дальше? Так как сердце-то занято еще другим человеком, ты себе находишь человека, а с ним не строится близких отношений. И потом он пытается построить, но он говорит, ну извини, до свидания. Ты потом следующего, опять ничего не получается. И думаешь, я что, проклятая что ли? Я не могу что ли теперь вообще никого себе найти? Нет, просто ты выбрал неправильный путь. Есть путь невежественный, есть путь страстный. Страстный путь означает забыться. Просто найти себе кого-нибудь быстрее, 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 чтобы все, не было страданий. Но страдания же даются для того, чтобы ты что-то понял. Поэтому есть только один путь хороший, это благостный. Нужно настроиться на святого человека или святыню, слушать голос святого человека. Почему я этот метод все время одинаково повторяю? Потому что он очень эффективный. Конечно, есть и другие методы. Можно самому просто настраиваться без голоса, без всякого. Это будет тяжелее. Если ты слушаешь голос святого человека и думаешь о святом, то ты в этом настроении этого человека, которого слушаешь, это делаешь. А у него настроение уже проработано десятками лет, он это делает, и он знает точно, как молиться. У него есть правильное понимание, у него есть сила, у него есть знания, у него есть опыт и все остальное. И ты в результате звука, слушания это все перенимаешь. И когда ты кланяешься, служишь этому человеку, забываешь про себя, в это время Бог начинает решать проблему. Что он делает? Он сердце успокаивает, дает знания. Сначала приходит успокоение, раз. Потом приходит знание, почему он бросил. Причем это знание не означает, потому что он козел. Бог говорит сердцу, ну что он козел, поэтому он бросит. Бог так в сердце не говорит. Бог в сердце говорит твои проблемы. Он тебе открывает тайну твоего характера. Ко мне сейчас подошла девушка и говорит, почему этот человек так со мной себя ведет? В чем тайна? Я ей объяснил тайну характера, она себе этого не знала. У нас как характер наш, как кот в мешке, мы ничего не знаем про себя. Мы только видим результат. Видим, что как бы плохо человек себя ведет. Один человек, это классика жанра, понимаете, вот следующий анекдот про то, как мы относимся к людям. Один человек поел святой пищи, освященной, такой возвышенной, чистой, поел, и потом как бы в туалет сходил, смотрит, что-то воняет, думает, вроде возвышенную пищу поел. И дальше уже анекдот идет. И пища ему человеческим голосом говорит, слушай, я, говорит, была возвышенная и святая. Но в результате общения с тобой я стала такой вонючей. Что ты от меня теперь хочешь? Это анекдот. в нем есть много правды. Мы же не знаем себя совсем. Мы думаем, ну какой стал со мной человек. Вроде был нормальным, когда женились. Сейчас какой стал, воняет, ходит вообще. Ну как бы... Рунные достаются волнам, а я досталась тебе. Но мы-то себя не понимаем, в этом проблема заключается. А чтобы себя понять, нужна вот эта молитва. Когда ты получил результат жизни, тебя бросили, там оставили одного, ты начинаешь молиться, первое, что успокоение, ты прощаешь человеку. Второе, знание о том, что ты делал не так. А третье, дальше что приходит, это очищение полностью этих отношений, светлая память об этом человеке остается. Хоть он бросил, ты помнишь все хорошее с ним, и все, светлая память. И тогда, когда светлая память приходит, тогда Бог назначает следующего. Он начинает в тебя верить и думает, попробуем еще раз. Ну, еще одна попытка, может быть, с этим человеком она образумится и поймет, как вообще правильно себя вести. Еще раз. Еще раз. Пусть двери распахнутся там, если вступить. Еще раз. Уйти, чтобы вернуться. Уйти, чтобы вернуться. Вот. Ну, дает другого человека Бог. Но так как ты молилась, ты уже знаешь ошибки и можешь их исправить. То есть три состояния разума. Первое состояние разума — невежество, означает боль, отчаяние, депрессия, все плохо, нет счастья в жизни. Допустим, ситуация тяжелая в стране. Ситуация тяжелая в стране. На 100%. Очень тяжелая ситуация в стране. Первый вариант – злоба, ненависть, депрессия. Второй вариант – смотаться за границу. Третий вариант – вы ведь, сматываясь за границу, вы что делаете? Вы думаете, на самолете в рай улетают, что ли? На самолет сел, раз – уже в рай. В рай попадают за хорошие поступки. А когда человек, допустим, имеет тяжелую судьбу, он приезжает за границу, тяжелая судьба продолжается там. Он иногда думает, что там хорошая судьба, потому что так, все, классно стало. Ничего подобного. Это просто система червячка с крючком. Сначала клюешь, вроде вкусно. Потом зацепило и полез из воды. Система червячка с крючком работает только временно. Люди, когда действуют страсти, у них сначала сладкий вкус, потом горький. Допустим, люди встретились, сначала медовый месяц. Они балдеют. Ну, почувствую, классно, такая телка. Все, девушка моей мечты, королева красоты. У нее глаза, бриллианты, 3 карата. Губы у нее... Не померить, ребята. Все классно вроде бы сначала. Медовый месяц идет. Вот. Дальше что будет? Дальше человек понимает, что она кроме... Она оказывается, кроме того, что она тёлка, у них есть еще мысли в голове. Как бы он вообще на это не рассчитывал. Он думал, что у нее есть только вот, ну, все, как бы, можно этим пользоваться всю жизнь, наслаждаться. А она что-то говорит еще. У нее какие-то мысли, и надо что-то это слушать вообще. Он как бы не планировал, понимаете? Это вопрос, не планировал. И он, когда начинает это все, он думает, господи, у нее там внутри всего столько, что не дай бог вообще. Снаружи вроде улыбается, а внутри там такое. И он думает, не хочу. Дальше горький вкус идет. Люди, когда в благости встречаются, они понимают, что ну да, хороший человек, красивый, все. Но цель-то какая? Построить же отношения. Не балдеть друг с другом, а построить отношения. Отношения — это же другая вещь. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. Понимаете, нужно в сердце отношения построить сначала. Понять, какая цель у человека в жизни, чего он хочет. А потом уже дальше потихоньку развивать все остальное. Даже если люди очень деликатно отношения строят, и сначала им трудно понять друг друга, они пытаются понять, прежде чем создать семью. Это очень трудно, это яд. Благости сначала яд, потом нектар, сначала аскезы, потом счастье, сначала молитва, потом победа. Жизнь страсти означает сначала яд, сначала нектар, потом яд. Сначала обалдеем, потом отрезвеем. Так люди построили отношения, дальше хорошая, длинная совместная жизнь. Хорошая, счастливая совместная жизнь, когда отношения построены. Может быть, на это потребуется пару лет сначала, а потом уже совместная, счастливая жизнь. Все. Но для того, чтобы их построить, нужно опять же отношения с Богом. Своих-то сил не хватает понять человека. Итак, первый путь. Вера в себя и в то, что я должна наказать кого-то или должен. Второй путь — это вера в удачу. Человек ищет кого-то другого взамен на потерю. Он не хочет разбираться с собой, не хочет понимать ничего. И третий путь — это вера в Бога и вера в знание. Что человек думает о святом человеке, кланяется, изучает священные писания и пытается простить сначала, пытается разобраться во всем, пытается в молитве почувствовать спокойствие. Когда человек успокаивается, совсем разбирается, у него светлая память в голове, тогда появляется возможность, Бог уже дает возможность найти другого человека. Итак, первый путь — ненависть к тому, что происходит в стране. Ненависть тому, к врагам. Ненависть к врагам. Вот. Это разруха. Дальше второй путь — удрать за границу. Это сначала нектар, то есть страсть. Невежество — сразу просто разруха. Проблем нет. Страсть означает сначала сладкий вкус. Поехали в Италию, там как бы... Все классно. Вот. А потом дальше пахать как ишак. Там же жизнь очень скована на Западе. Там люди очень, очень скованная жизнь. Или надо всегда обманывать на эти копейки, которые тебе государство дает жить. Или надо пахать как ишак просто. Люди держатся за работу, просто мучаются, работают. У них нет, они не могут, у них очень скованная жизнь. Они не могут как бы вырваться из этого вот этого. Вот здесь хочу работу, а пошли вы все. И пошел с работы, и все. Нашел. Здесь немножко по-другому. Я правильно говорю или нет? Там скованность есть, люди очень сильно привязаны, они как роботы. Чик-чик-чик-чик-чик на работу, с работы. У них вот так вот. А здесь как бы свобода. Украинская душа. Меня не поработите. Так лучше же свободно, правильно? Ну, там германская душа, и лучше вот так работать дом, работа, дом, работа, дом. Мы сейчас в Германии были, там на улице ходили, людей нет на улице. Они все или работа, или дом, все. Они очень заняты, у них все чисто, порядок, все хорошо, но отношений мало. Люди страдают от одиночества. Здесь нет одиночества, все на улице. Я вышел на улицу, все на улице, все улыбаются, ходят. Все нормально. Кто-то там забастовку решил сделать, кто-то улыбается, каждый в своей жизни. Вот. Но там же все блестит. В Европе-то все блестит. Мы туда поехали в Европу, там все блестит, а потом надо пахать как ишак. Сначала нектар, потом яд. Ну, так же и в Россию, там еще кто-то куда-то удрал. Везде своя жизнь, понимаете, везде как бы сначала там мне стесняться острова, а потом своя культура, своя жизнь, везде свои трудности. Вот. И третий путь, другой, смотрите, третий путь, понять, что то, что происходит, это моя судьба, это судьба моей Родины, это моя судьба, это моя страна, это моя судьба, моя Родина, моя жизнь. Я сегодня молился с утра, и я почувствовал Украину, почувствовал вот эту личность женского пола, которая сильно страдает, ей очень больно сейчас. И я начал в сердце своем кланяться ей, как бы пытаться помочь. И я почувствовал такую радость в сердце, что она рада, вот, что я так настроен. Она не, ну, не настроена, там русский, не русский, ей все равно. Она просто видит, что я понимаю ее, и она благословляет меня тоже. Вам надо просто начать думать о Боге, кланяться святости, думать, слушать голос, силу получать в сердце через голос святого человека. И вот принять судьбу страны в свое сердце, принять ее и кланяться дальше святому человеку. Постепенно в вашем сердце судьба страны станет сильной и спокойной. Вы почувствуете могущество вашей страны, почувствуете силу, и радость бесконечная в сердце придет. И когда это произойдет, то дальше ваша социальная ситуация здесь станет гораздо лучше. Вы почувствуете, что вас начали заботиться, что вы нашли работу. Потому что это же все под влиянием Родины происходит, понимаете? Как ты относишься к ней, так и как бы если ей больно, а ты как бы пытаешься ей помочь в своем сердце, молишься за нее, то тогда она о тебе тоже начинает заботиться. И ты получаешь отношения уже в своей жизни с теми, с кем надо, чтобы у тебя в жизни все здесь сложилось. Я не против того, что кто-то уехал, нормально. Нет проблем. Я также считаю, что если боевые действия начинаются где-то, надо немедленно оттуда уезжать. Вообще ни секунды там не останавливаться. Если людям, которые не участвуют в этом во всем. Просто уезжать и бросать все. Все, дороже, жизнь дороже всего. Дома там, работы, банковских счетов. Все надо оставить и уезжать из этой ситуации. Потому что если ты не уезжаешь, ты жизнь ставишь свою. Жизнь дешевле этих всех шмоток. Веды по этому поводу приводят такой пример, что, знаете, когда наступает наводнение, одни животные спасаются, а другие нет. Как вы думаете, какие спасаются, какие нет? Ответ есть на этот вопрос? А? Те животные, которые драпают, они не привязаны к норке, они спасаются, но некоторые, как бы хомячки, как бы у них... много добра, вот. Они в норку. И водичка туда тоже в норку. И они буль-буль, тю-тю. Понимаете, а те, которые не привязаны к норке, они убегают. Норка держит, понимаете, норка. Это очень важно знать. Но также вам важно знать, что здесь ничего плохого не будет. Это 100%. Вот здесь, в Киеве, ничего плохого не будет. 100%. Не беспокойтесь. Вам бежать не надо никуда будет. 100%. Итак. Как сделать разум устойчивым и ум спокойным во время трудностей жизни? В Бхагавад-гите есть такое высказывание. Тот, кто не пытается связать себя со Всевышним в своей жизни, он не может сделать свой разум крепким и ум спокойным. Поэтому единственный способ это сделать, это решать проблемы все в сердце. Веда объясняет, что есть два типа действия. Один тип действия называется преддействие, а второй, собственно, действие само. И преддействие — это самое главное действие, оно выше всего, а само действие стоит на втором месте. Фактически преддействие или действие в сердце определяет исход действия снаружи. Поэтому в древности воинов тренировали таким образом. Для них было очень важно оформить перед битвой две вещи в своем сердце. Это было преддействие. Оформить было это очень сложно. Они совершали тяжелую молитву для того, чтобы это все оформилось. Первый вид понимания вещей в сердце. Самое главное, им надо было понять, что я сражаюсь за Родину. То есть надо было почувствовать Родину, и надо было захотеть отдать ей свою жизнь. Вот это в молитве совершается. Невозможно сделать, когда танк едет. То есть ты не можешь это уже сделать, потому что в это время происходит вполне естественная реакция и тяжелеют штаны. Понимаете? То есть это вполне естественно любого человека. Как бы. Если он не оформил, зачем ему это надо, и когда он уже видит, что танк поехал, вот он уже, то в этот момент так, и все. Сначала штаны, а потом дальше, соответственно, происходит то, что должно произойти. Вот. Но когда человек молится, и он в молитве хочет отдать свою жизнь за Родину, дальше что происходит в этот момент? Но Родина, а это личность, в этом мире все соткано из личностей. Родина наделяет его огромной силой внутренней. Он становится героем еще раньше, чем он пошел в битву. Понимаете? Потому что его эта сила в сердце, она могущество означает, способность понимать, что будет дальше. Кто стреляет, кто чего. То есть человек чувствует ход битвы, он наделен силой, способностью ориентироваться в обстановке. Там не то, что там случайность какая-то. Нет случайности с такими людьми. И вторая вещь, которую он должен оформить в своем сердце, очень важно знать об этом, это доброе чувство к врагу. Когда человек понимает, я защищаю Родину, могу убить человека, но я не против него. Он просто нападает на мою Родину, и я ее защищаю. Доброе чувство к врагу дает необыкновенную доблесть. Вам могу сказать такую вещь, что в Ведах описаны такие ситуации, прямо описываются ситуации, что когда два человека сражаются друг с другом, и один ранит другого, если тот во время ранения не испытал злого чувства, то он побеждает битву, несмотря на то, что он ранен. Представляете? Потому что тот второй теряется, когда он видит, что тот, ну как бы, ему руку отрубило, да, там, или что-то с ним, что-то произошло, стрела там воткнулась. А он, ну, так раз, отдышался и пошел дальше. То есть он спокойно, и у него в глазах спокойствие, трезвость, сила, и тот второй уже не выдерживает. То есть сначала была плохая карма на одного, то есть в плохой карме надо же кого-то сожрать, понимаете? Кто-то один должен погибнуть. Вот. И она на этого бросается, он выдержал испытание. Дальше куда она идет? Назад. И у того человека, который это сделал, увидел, что вот так, у него подкашиваются ноги, он теряет самообладание, быстрее хочет того уничтожить, он теряет концентрацию и в результате гибнет. Понимаете, о чем я говорю? Что тот человек, который способен благородно вести себя во время трудностей, он побеждает всегда. Это становится непобедимый воин. Фактически даже стрела коснуться такого человека не может. Я просто привожу такие примеры, которые будут понятными. Ну, то есть можно другие примеры. Не обязательно война там. Есть много разных примеров. Вот. Просто надо понять одну вещь, что есть преддействие, есть действие. Преддействие, оно решает ход действия. Например, если девушка в молитве уже все решила, вот поднимите руку девушка, которая не может выйти замуж, но сердце успокоилось по-настоящему. Не что Олег Геннадьевич сейчас экзамены принимал. А вот сердце по-настоящему успокоилось, у вас нет никаких сомнений. Вы как бы не беспокоитесь на эту тему. Все железно просто. Ну, железно. У меня совпадает с вашим мнением. Просто железная, ну, гарантия того, что все будет хорошо. Просто железная гарантия. Видите, все решается в сердце. Это называется преддействие. Когда человек это преддействие совершает, то есть он связан со Всевышним в своем сердце, он отдал свою судьбу ему, а Богу обещает жить праведно и для этого живет, то в этом случае Богу несложно же найти мужа вообще. Но столько мужиков вокруг, все его. Гарантия сразу приходит, понимаете, человек сдал свой экзамен. И причем интересно, у него разум становится очень сильным. Он понимает все вокруг, он не просто, понимаете, когда я хочу мужа, ну на вот возьми, вот, и распишись. Взяла и подумала, что-то я поторопилась. Ты поторопилась, потому что все неправильно происходило. Вот когда человек в молитве совершил преддействие, тогда Бог наделяет сильным разумом человека плюс спокойным сердцем. И такая женщина уже смотрит, за кого выходить. У нее четкое представление, вот это мой человек, это не мой человек. У нее есть картинка, понимаете? Бог дает ей могущество на нее смотреть, начинает раз. И у нее есть картинка, она может выбирать. У нее есть свобода выбора. Но когда жажда в сердце как бы горит, она не оставляет свободу выбора, понимаете? Допустим, вы решили купить квартиру. У вас жажда в сердце горит. И вы как бы смотрите вот то, что мечтала. Вот она, квартира. Все, классно. И вам говорят, покупайте прямо сейчас, или у меня другие уже есть. И вы покупайте. Жажда в сердце горит. Что это значит? Это значит, что вас обманывают. Это подвох. Я объясню, как это работает в жизни. Существуют примеры из Вед. Веды объясняют, что судьба всегда, время всегда ловит человека за его необузданное чувство. И также всех живых существ. Например, у рыбы самое необузданное чувство – это чувство вкуса. Она вообще немножко туповатая, она как бы такая, знаете, неуклюжая вся. Единственное счастье, которое она получает, это через рот. Ей нравится вот этот запах, все, то есть у нее там во рту как бы все процессы происходят. Счастливые. И поэтому рыбка клюет червячка, и думаете, она не чувствует, что там есть крючок. Она, если бы не чувствовала, она сразу его проглотила. Она раз, клюнула. Червячка, крючок чувствует, но червячок понравился. Червячок классный, чувство вкуса очень сильное. Ну, блин. Настоящий, французский. Вот. Квартира почти за так. Вот. И она этого червячка берет в рот. Еще раз. И потом раз, и все. И жизнь закончилась. Точно так же олень, он очень, почему такой грациозный? Он живет слухом. А вибрации – это самое большое счастье, которое он испытывает. Он потом любит останавливаться и слушать звуки леса. Он наслаждается звуками. И в это время, когда вдруг неожиданно божественный звук возникает, звук рожка, охотника, он тык-дык-тык-дык, сейчас так не ловит олень, но раньше это описано, это классический способ. Он тык-дык-тык-дык-тык-дык, бежит на звук рожка, и дальше пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Вот, то есть, самое сильное чувство слуха у оленя приводит к гибели. Следующий вариант. У мотылька самое сильное счастье он испытывает от света. Ему нравится, просто он балдеет от того, чтобы что-то светилось. Все мотыльки погибают от огня. Больше того, мотылек даже на солнце может лететь и от этого погибнуть, просто сгореть под солнечными лучами. Но всегда он погибает только от света. Почему же вы думаете, что с вашим желанием получить квартиру что-то по-другому будет? Будет все то же самое, это классика жанра. Поверила, поверила, и больше ничего, один раз в год. Сады цветут, весну любви один раз ждут. Понимаете, ну как бы все, классика жанра, все одно и то же, понимаете? Как же покупать квартиру? Ну, невежественный вариант вы уже поняли. Это сильное желание, купила и промахнулась. А деньги пропали. Поднимите руку, кого так произошло. Есть такие, да, в зале. Второй вариант. Это страсть. Страсть означает шило на мыло, обманывать судьбу. Сначала нектар, потом выплата ипотеки. Долгая, мучительная. Это страсть, страстный подход к покупке. И если, знаете, если так посчитать, то если бы вы не выплачивали, вы бы купили квартиру в два раза быстрее, потому что выплачиваете в два раза больше. Но чуть-чуть просто помучились без квартиры, покопили денежку и потом раз купили, ничего не выплачиваете. Вы тоже придется мучиться, но в два раза меньше. Думай, выбирай. Но чтобы мучиться в два раза меньше, для этого надо жить в молитве, потому что чувства-то не пускают. Они говорят, покупай сейчас, дурак, покупай сейчас, все выплатить, все классно. Купил, потом... И это ладно еще вот так, а ведь есть еще колебания курса валюты, а банки же все учитывают, и можно вообще все потерять. Можно на этой ипотеке потерять все жилье свое, все имущество и вообще остаться без штанов. Между прочим, так, про между делом. Вот, и третий вариант — это благостный. Благостный вариант означает спокойно копить, откладывать. Денежка появилась, что-то подкупил, потом прибавил жилплощадь. Так постепенно жик-жик-жик-жик, и все, и появилась квартира. И как покупать? Нужно в молитве сначала успокоиться. Успокоиться, что быстрее. Успокойся. В молитве человек успокоился, и дальше, так как у него сердце спокойно, разум становится сильным, и ум спокойным, означает проницательным. Человек видит, кто продает квартиру, видит квартиру, он еще подумает, он не торопится, у него все спокойно. И знаете, в сердце приходит такое чувство, вот как раз этот вариант. Оно причем имеет спокойную природу. Точно так же, смотрите, есть два варианта. Допустим, девушка: а какой парень на меня смотрит? Вот, это один вариант, плохой. Этот вариант приводит потом к разрухе. Очень тяжелые отношения, тяжело жить, и все плохо. Так, сначала, естественно, нектар. А потом яд. Вот, второй вариант. В сердце появляется чувство: хороший человек. Хороший человек, все будет нормально. Можно выходить замуж. Но это чувство всегда возникает через служение Богу, через молитву. Поднимите руку, у кого так получилось. Вот, замечательно, все, видите, это правильно. Это стабильность дает возможность жить нормально. Как же сделать свой разум устойчивым, ум спокойным во время трудностей жизни? Нет другого способа, понимаете? Точно так же, как нет другого солнца в этом мире, нет другого способа, как через сердце. Если у человека нет в сердце связи с Богом, если он не служит, не думает, не молится, ну невозможно сделать разум сильным и ум устойчивым. Надо озеро счастья свое сделать очень крепким, чтобы оно, ведь озеро счастья всегда расходуется в нашей жизни. Мы нитями связаны со всеми родственниками. Ребенок заболел, что происходит в это время? Кусочек счастья, хотим мы этого или нет. Раз ребенку. Причем мы даже можем не знать, что он заболел. Просто раз, кусочек счастья ему, и в сердце тревога по поводу ребенка. Я подхожу, как ты там, чего, и смотрим, он уже насморк пошел, потом температура и так далее. Чаще всего мать раньше узнает о болезни ребенка, чем проявляются признаки. Так это или нет? Потому что сердце подсказывает, раз, и тревога пошла. Почему она пошла? Потому что из сердца кусочек счастья тю-тю. А так как я с Богом не связан в молитве, счастье не пополняется, я не служу источнику света. Надо служить свету, чтобы свет получать. Я не служу свету, поэтому не пополняется. Что происходит в результате? Я отдала сколько могла, а болезнь не вылечилась. Тревога не помогла. Но когда человек живет в молитве, тот сразу же туда отдается столько, сколько надо. Вот сколько надо, столько отдается, и еще остается много. И человек остается спокойным. Он знает, что ребенок может заболеть, но при этом также знает, что делать, чтобы он не заболел. Есть разные способы. Человек чувствует, что надо сделать, он принимает шаги, и все, спасает ситуацию. Бывают особо опасные ситуации, которые могут привести к гибели. Это несчастные случаи, аварии разные там и так далее. У меня был случай, я такой лечу в самолете, и всегда, когда я взлетаю, я начинаю молиться и думаю, как пройдет этот полет. Спрашиваю Господа, в молитве кланяюсь ему, спрашиваю Господа. И в один полет мне из сердца такой ответ: будут трудности на посадке. И я такой: Бог, вот так вот. Всякие бывают ситуации при посадке, когда трудности. Я такой: ничего себе, вот это приехали. Вот, и я начал всю дорогу молиться просто. В этом раз сердце отпустило, все хорошо, как бы все классно. Я сижу такой, думаю, может, мне померещилось. Все, же летим нормально, ничего вообще. Солнце ясное, самолет летит хорошо, стюардессы улыбаются. Обычно, когда трудности, стюардессы улыбаются так. Как бы они хотят улыбаться, но лицо бледное. Значит, что-то не то. Я уже все там столько летаю, уже все изучил, что там происходит на этом самолете. Вот. И смотрю, все улыбаются, все классно, все спокойные. И когда мы садились, вот мы садимся, да, остается до земли буквально там, ну, я не знаю, метр может быть. Резкий порыв ветра, который никто не ожидает. Просто хрясь по самолету. Откуда он взялся, непонятно вообще. Просто фантастика. И самолет вот так вот, бам-бам-бам-бам-бам-бам, и выровнялся, и поехал. Стюардессы, когда я выходил, они говорили там hello, goodbye, там все как положено, но лица все каменные, бледные просто. То есть, ну, пассажиры, ясно, что они не врубились, как бы, что произошло. Ну, крыло, если чуть-чуть поближе к земле, все капец. Сразу смерть мгновенная для всех при посадке. Вот так. Крыло закоснулось земли, до свидания, все, жизнь. Ну, кто-то, может, там спасется. Но как доктор говорит, я, говорит, доктор, я буду жить. Доктор говорит, я бы тебе не советовал. Это случай. Вот. Ну, вот так раз, и все, и поехали. И потом, как только это закончилось, в сердце как бы ответ. Видишь? Вера. Приходит вера, ты думаешь, вижу, ага, понял. Буду дальше так же жить. Человек не должен доверять этой, ну, как бы этому времени свою жизнь. Нужно делать преддействия каждый день. Каждый день человек должен промолиться столько, сколько надо. Вот я, допустим, вчера у меня, как бы, я когда уходил с лекции, у меня совесть как бы сказала мне, а что ты тут это, перед этими людьми выпендриваешься вообще? Ты в этой ситуации находишься сам, нет? Ты это все прочувствовал или нет? Что ты тут выступаешь? Делаешь крутой вид, там, типа, давайте будем, как бы, родину любить и так далее. Я решил для себя, завтра будем этим заниматься. Я начал в молитве думать об Украине. И дальше я почувствовал чистоту в сердце, радость. Я почувствовал, что победа однозначно, что все, придет счастье в эту, на эту землю. У меня не было никаких сомнений. Чистота, спокойствие такая пошла. И потом Бог мне еще сказал такое в сердце напоследок, когда это все, я думаю, а что, какое спокойствие, смотри, что происходит. У меня как бы ум-то, он как бы говорит, типа, не понимаю, почему спокойствие. И дальше знание пришло. И знание такое, что крепость во что-то всегда приходит после тренировки, после испытаний. Сначала нужны испытания, потом наступает крепость. По-другому никак не бывает. Если ты хочешь быть крепкие мышцы иметь, надо их качать. Ну, то есть, или ты сам себе испытания делаешь, или судьба делает испытания. Я увидел, как Украина, она через испытания становится очень сильной и крепкой. Она становится еще больше того, она становится духовной. Понимаете? То есть в этой стране уникальный духовный запас. Вот такой результат, что все идет хорошо.
Спасибо, Путин.
Это уже двойственность. Победите свое сердце. Победите свое сердце, успокойте его. Все люди, которые окружают нас, они всего лишь инструменты в нашей судьбе. Боль рождает злобу. Это нормально для начала. Но потом нужно в молитве успокоить свое сердце и всем простить. Если вы воин, сражаетесь за свою родину спокойным, сильным сердцем, как герой. Но если вы злитесь и обижаетесь, придется страдать за это. Понимаете? Ну, вашей благодарности я почувствовал другое. Я ошибся, да? Я остаюсь при своем мнении. Имею право. Поработайте со своим сердцем, вы увидите. Сильный человек благодарность свою не выражает при всех обидчику. Просто спокойно относится и все. Просто спокойно. Есть больные темы, больные темы. Лучше не всколыхивать боль, когда она и так уже больная. Например, если иголочка в одном месте, то не нужно ее вертеть, чтобы понять, что она там есть. Лучше не надо, потому что от этого легче никому не становится. Итак, во время трудностей жизни нужно учиться привести в спокойствие свое сознание. Нужно победить эту судьбу. Вот сейчас ваши слова, они всколыхнули тему. И трудности пришли в мое сердце. Опять одна и та же тема. То есть я должен вспомнить святого человека, должен ему кланяться, чтобы мое сердце успокоилось, чтобы мир пришел в сознание. Понимаете? Нет другого пути. У нас нет другого пути в этой жизни. Поймите, есть разница между выполнением своего долга и злобой. Не надо думать, что злоба помогает выполнить долг. Она не помогает, она сеет разруху вокруг. Есть много русских, которые живут в Украине, они вообще ни сном, ни духом как бы не связаны с этими событиями. Они тоже страдают в результате. Потому что они становятся виновными в том, что там делается. Так или нет? Ну как нет? Это факт, но есть такие, на которых плохо себя, которым высказывают все, понимаете? Ну, я о чем говорю? Я говорю о двойственности. Я говорю о том, что злоба, она рождает бесконтрольность. Видите, вот я начал эту тему поднимать, волна пошла по залу. Почему волна пошла? Потому что тема больная. Согласны? Согласны. Ну ладно. Вы простите меня, что я об этом говорю. Может быть, и неправильно это делать. Я уверен, что у вас правильно все, правильное настроение, у вас правильное понимание вещей, у вас правильное сердце. Я ни в коем случае вас не хочу ни в чем обвинять вообще. Я считаю, что у вас удивительные люди, удивительная культура, удивительная страна. И больше того, редко очень встречается в моей жизни, когда такое взаимопонимание я нахожу не только с людьми, просто которые приходят на лекции. На лекции приходят люди очень часто высокого слоя культурного. И они очень глубоко отзываются на эти темы. Я сегодня общался с одним человеком, который вообще говорил о духовном образовании Украины. И у него есть возможность это делать. У меня сердце просто разрывалось от радости. Это благодаря тому, что эта страна такая. Посмотрите, сколько храмов в одном только этом городе находится. Где еще это можно такое увидеть? Эти все монастыри действующие. Да редкий случай. Поэтому у меня нет никаких сомнений в культуре, чистоте и честности вас, вашей культуры, ваших людей. Я говорю сейчас о двойственности и страданиях, которые она вызывает. Двойственность означает, виновато время. Надо понять, что так действует время, оно разрушает отношения между нациями. И кто является кульминацией времени? Политики всегда являются кульминацией времени. Они всегда через них время действуют. Понимаете? Зачем время не зацеплять там просто человека обычного, какого-то рядового? Через него события не будут происходить. Время зацепляет всегда за голову правительства, понимаете? И через правительство идет влияние. Так происходит все. Как почувствовать ход судьбы и принять правильное решение о дальнейшей жизни? Время молитвы человек сначала получает спокойствие в свое сердце. Это редкий дар. Спокойствие во время трудностей судьбы. Понятно, что спокойствие где-то на курорте, там нормально. Спокойствие, когда все хорошо, нормально. Спокойствие во время трудностей судьбы — редкий дар. Но без этого жить невозможно. Человек должен кланяться святому человеку, слушать голос и достичь этого спокойствия. Нужно не двигаться, совершать аскезу для тела. Нужно На голодный желудок молиться с утра. Нужно вставать пораньше, потому что если человек рано встает, молитва очень сильной может быть. Чем выше солнце поднимается, тем меньше концентрации. Вечером вообще молиться очень трудно, концентрированно побеждать судьбу вечером практически невозможно. Это единственный вариант, это рано утром. И очень концентрированно, очень внимательно слушать голос, верить в победу через звук святого человека и кланяться. Когда человек так действует, то спокойствие — это первое, что приходит. Второе, что приходит дальше после спокойствия, это ход времени по отношению к тебе самому. Как выражается ход времени по отношению к тебе самому? Он выражается в виде объема работ. Вот, допустим, мы сейчас больную тему затронули, у меня в сердце обрисовался объем работы. Он вызвал боль. Дальше что? Дальше нужно думать о святом человеке, слушать звук, думать, вспоминать звук святого человека, верить в это. Постепенно боль стихла, наступило спокойствие и сила. Что, для чего это Бог сделал? Он показал мне объем работы, Он не показал мне ход времени на Украине. Что здесь ситуация больная, очень много боли. Она преодолевается только спокойствием и любовью, силой. Только силой человеческой можно это все победить. Итак, сначала спокойствие, потом знание о том, как время действует на себя, на тебя. Ну, допустим, вы не знаете, больной вы человек или здоровый, никто не знает. Там непонятно же, что там внутри. Хорошо, начните просто кланяться святому человеку. У вас тема уже обозначена в сердце. Придет время, и что вы почувствуете? Придет время, и вы почувствуете или трудность внутреннюю, или легкость. Если вы почувствуете, на сердце есть какая-то трудность, и она сочетается с этой темой, идите обследоваться. У вас есть болезнь, 100%. Если сердце легкое и спокойное, и вера внутри, что все нормально, значит, не надо обследоваться. Ход времени по отношению к себе узнать несложно. Или, допустим, вы хотите понять, насколько вас бросают. Вот вас бросает близкий человек. Насколько он бросает? Очень легко понять. Молитесь до тех пор, пока не успокоится сердце по поводу этого события. Как только сердце успокоится, вы почувствуете спокойствие, что все будет хорошо. Дальше, в следующий момент, вы поймете объем работы. Вы поймете точно, насколько этот человек вас бросит и насколько не бросит. У вас не будет никаких сомнений на этот счет. Вы поймете точно, сколько надо усилий прилагать для того, чтобы понять, бросит человек или не бросит. И вы поймете точно, сколько надо молиться. И вы поймете, если судьба так действует, что он должен бросить, так же и это вы точно поймете. И это означает, что Бог вам даст также возможность это вытерпеть во время молитвы. Он вам даст возможность спокойно отнестись к этому. Я был свидетелем одних событий в ведическом храме. Ну, там была такая ситуация, что там тоже был как бы, ну, такие как монахи. Они, ну, обучались, просто проходили обучение, жили там все вместе. И в этом месте не хватало нормальной пищи, потому что, ну, много людей и мало пожертвований. И пища была без масла, суховатой. Но трудно было ее есть, мало масла в пище. И, ну, настоятели вот этого, как бы, этого места постоянно беспокоили, что так нельзя питаться, это как бы неправильно. Согласно ведам, пища должна быть маслянистой, у нас уже животы болят, ну что такое? И он как бы слушал это все и как бы спокойно, по-доброму ко всем относился, но ситуация нарастала. Всем становилось все тяжелее и тяжелее, и он должен был сделать то, что успокоило людей. И знаете, его поступок меня очень сильно удивил. А люди успокоились совершенно непонятно как для меня, непонятно каким образом. Но этот поступок был очень сильным. Во время лекции опять прозвучал такой же вопрос при всех. И он как бы, потом минута молчания, и он очень смиренно, спокойно посмотрел на всех и сказал, что масло будет, но горящими котлами. И когда он так сказал, знаете, все успокоились вообще. Никто больше, правда, вот все просто потом говорят, как-то лучше стало после этой лекции. Когда человек знает правду, и он знает ее от святости, от хорошего человека, от Бога, то все становится легко и хорошо. Вот, допустим, бросит муж или бросит, бросит или не бросит. Так очень больно, тяжело. Но когда человек в молитве узнает, что ничего не сделает, все равно бросит, наступает облегчение. Вот как ни странно, понимаете, наступает облегчение, ты пошел он подальше. И все, он успокаивается, и все нормально. Но когда нет вот этого знания о ходе времени, тогда наступает разруха в сердце, понимаете? Особенно, когда бросает, и ты хочешь, чтобы не бросил, у тебя есть желание, чтобы он вернулся, это создает тяжелейший стресс. Прежде чем это желание скультивировать в своем сердце, надо сначала понять волю Бога, чего Бог-то хочет от моей судьбы. Он меня хочет оставить с этим человеком или нет? Я же должен понять ход времени, а не просто чего-то хотеть, понимаете? И человек молится, 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 может быть, надо месяц молиться девушке, раз, в сердце спокойствие появилось. Вот здесь, спокойно по поводу этого ситуации. Это реально возможно. Некоторые думают, а как это возможно? Ведь у меня семья разрушается, у меня дети. Возможно. Понимаете, на фоне вот этой ситуации, раз, в сердце появилось спокойствие. Дальше вы узнаете ход времени, означает объем работы. Не бойтесь того, что увидите, почувствуете дальше. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, я испугалась в этот момент. Не пугайтесь, не бойтесь. Дальше вы увидите ситуацию уже не с позиции поведения человека, а с позиции вашей судьбы. Вы почувствуете там тяжесть какую-то определенную. Не пугайтесь ей. Когда вы на ней сосредоточитесь, дальше будет страшно. Не нужно на ней концентрироваться, продолжать. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу думать о тебе. И слушайте звук святого человека. Постепенно вот эта тяжесть сердца обрисуется, и вы поймете, сколько времени нужно молиться, чтобы она прошла полностью и пришла победа. Представляете, вы полностью будете знать, потому что боль превращается в объем работы в результате молитвы. Вот, допустим, у кого сейчас в жизни такая ситуация, что очень больно? Поднимите руку. Вот хорошо, девушка на первом ряду, микрофончик. Давай. Не бойтесь ничего, сейчас будет легче. Не бойтесь ничего, не стесняйтесь, сейчас вам будет легче. Пожалуйста, скажите причину боли.
Меня бросил близкий человек.
Угу. У вас есть святой человек какой-то? Вы знаете святого человека? Да. Есть. А, настраивайтесь сейчас на мой звук. Я потому что занимаюсь духовной практикой тоже. Можно на мой звук настраиваться сейчас. Не знаете, потом надо настраивать. Мы будем повторять, я желаю всем счастья. Вы кланяйтесь святому человеку. Да, вы когда повторяете, я желаю всем счастья, вы внимательно слушаете, как я повторяю, а я буду повторять для вас, для вашего события. Вы слушаете, как я повторяю, повторяйте вместе со мной, так же, как я. Хорошо? И мы не будем думать, вам станет легче или нет об этом. Мы просто сейчас начнем это делать. Вы, самое главное, не забывайте, вы концентрируетесь на звуке, повторяете так же. И когда вы повторяете, вы отдаете это все святому человеку, которому вы кланяетесь. Мне не надо все это отдавать, и мне кланяться не надо. Хорошо? Найдите святого человека, который действительно обладает такой силой, он связан с Богом. И слушайте мой голос, отдавайте ему то, что вы сами сказали. Вот такая техника. Служите своим голосом, и при этом вы знаете, что у вас есть события в сердце, которые вы сами победить не можете, и вы не хотите даже этого делать. Вы хотите служить Богу в это время. А событием будет разбираться сам Господь. Хорошо, Он сам решит, что с ним делать. Все, начинайте кланяться. Мы повторяем в своем месте. Я желаю всем счастья. 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 Достаточно. Скажите, у вас спокойствие появилось внутри?
Ну, в конце немного, да. Но мне просто было очень сложно сосредоточиться, я все это время очень сильно боялась. Но в конце мне стало действительно...
Ну, по крайней мере, у меня появилось спокойствие за вас. Вот. И у меня даже пришло знание. Знание очень важно. Когда оно есть, и оно сразу же подтвердится в вашем сердце, знаете, страдание всегда от отсутствия знания происходит. Я вам могу передать это знание, если вы хотите. Знание таково. Господь мне в сердце сказал, что этот человек намного меньше духовно развит, чем вы, и он не должен быть рядом с вами, потому что вы должны жить с другим человеком, который будет также развиваться духовно рядом с вами, как и вы. По этой причине Бог отодвинул от вас этого человека. Он просто его забрал из вашей жизни очень резко и неожиданно. Вот такой ответ. Вам легче стало? Нет? А что стало? Вам не понравилось, как Бог поступил, да? Вы узнаете позже обо всем, что я сказал, вы узнаете в результате своей жизни. Придет время, и вы будете счастливы тому, что это так произошло. У меня нет никаких сомнений. А чтобы вы дошли до этого, вам надо молиться так же сосредоточенно, как и мне. Я очень серьезно и концентрированно это делал, и проблема сначала была действительно тяжелая. Я даже, честно говоря, пожалел, что я это все затеял, думал, что мне ничего не получится. Так всегда бывает. Потом я сосредоточился на голосе святого человека, думал, потом раз, неожиданно я смотрю, пошла отступать ситуация. Я увидел две вещи. Одну вещь я увидел, которую это вашу категоричность, которая повлияла на отношения, такую настойчивость, категоричность, которая его выбила как бы из сил. И я подумал, хорошо, а почему же человек-то тогда так вот, почему же все-таки так получилось? И дальше я увидел следующее, что молодой человек, он не хочет духовно развиваться и... Он не должен быть с вами просто, а Бог вас защищает. Он хочет, чтобы вы с прошлой жизни уже занимались духовной практикой, и Он вам хочет другую судьбу дать, другой путь. Несмотря на вашу вину, как бы все равно, как бы вот я увидел, что ситуация не такая простая, она глубже. Вам спокойнее стало теперь? А? Нет? Работаете. Невозможно переживать чужую пищу. Вернее, можно, но чтобы человек ее проглотил, сложно сделать. Как есть пословица, лошадь может подвести к водопою, нагнуть голову, заставить пить невозможно. Она или пьет, или не пьет. Все зависит от того, как она способна действовать в этой ситуации. Но сам опыт, я думаю, для многих интересен. То, что мы сейчас проделали, это даст возможности к размышлению и думать, как действовать во всех ситуациях судьбы. В целом, много моментов, которые я знаю сейчас, но я не все, больше ничего не буду говорить, потому что вы не готовы слышать просто и все. Вам нужно принимать. Сейчас вы в обиде на судьбу и на Бога находитесь. Вам надо принимать, пытаться принять, но вы пока не можете. Вам нужно молиться дальше. Хорошо? Просто делайте, делайте это, и все получится, все нормально. Не бойтесь этой жизни. Не бойтесь трудностей, не бойтесь несправедливости. Все это предназначено для нас, для нашего развития, для нашего счастья в конечном счете. Все это предназначено для нашего счастья. Итак, правильное решение принимается дальше. Сначала человек чувствует ход времени, он чувствует после спокойствия просто объем работы. Этот объем работы приходит в сердце как боль сначала. Но надо продолжать думать о звуке Духа Святого человека или просто монаха какого-то, который молится, и кланяться святому человеку. И тогда эта боль превращается в объем работы, начинает чувствоваться, сколько надо вообще это делать по времени, по силам, чтобы вообще победить свою судьбу. Объем работы означает в буквальном смысле слова оценка внутренних усилий. Ну, то есть человек, оценивая, также знает, верит, что у него все получится в этот момент. То есть по факту победа уже предрешена. Вот когда такое поклонение идет Богу, вот, допустим, есть большой объем работы, надо, ну, выйти замуж по судьбе. Женщина не функциональная, не замужем, ей тяжело так жить. Вот, но если она вот это делает, она потом раз и чувствует, сколько надо усилий это делать, чтобы выйти. Допустим, она чувствует, надо год, два года постоянной молитвы, допустим, чувствует. Но ей уже не сложно, то есть раз она так почувствовала, она все, она вперед, так как у нее все равно жизни одной нет. И она начинает молитву каждый день, и этот объем работы проделывает за два года. Почему? Потому что у нее нет другого выхода, понимаете, появляется свет в конце туннеля. Но проблема заключается в том, что люди чаще всего не хотят до этого состояния доходить. Во-первых, они не хотят отпускать ситуацию. Легче думать о ней, чем думать о святом человеке, о звуке. Они упрямятся, не хотят отпускать ситуацию. И вторая проблема заключается в том, что даже когда человек начинает молиться, думать о святом человеке, кланяться, когда приходит объем работы, он пугается и больше туда-назад возвращаться не хочет сердце. И он думает, что все, уже плохо. Понимаете? То есть это означает отсутствие веры. Но когда человек дошел до этой точки, спокойствие появилось, еще немного усилий, раз, и ты почувствовал эту боль, еще немного усилий, ты удержал сознание одновременно, и боль существует, и святость. Или человек думает о боли и страдает, или думает о святости и все забывает. Но когда соединяются эти две вещи, дальше начинает судьба отрабатываться. Человек чувствует святого человека, кланяется ему, параллельно находится здесь боль. В этот момент она оформляется в сердце, и появляется чувство, что сколько сил надо сделать, чтобы преодолеть. В это время у человека нет вариантов. Он чувствует, что у него только один путь к победе, и все, у него нет других вариантов. И время этот путь к победе радостный. Но я вам одну вещь скажу, хочу сказать, которую никто не знает. Практически никто не знает об этом обо всем. Веды объясняют, что когда человек побеждает судьбу и приходит момент удачи или счастья после вот такой работы, то это счастье, которое ты получаешь после вот этой молитвы, оно никак не может сравниться с тем опытом и счастьем и верой, которые ты получил в результате вот этой самой деятельности. То есть ты фактически искал золото, и по дороге ты собрал золото больше, чем ты пришел и нашел этот склад, этот клад. Понимаете, о чем я говорю? Что сам уникальный опыт отношений со святостью, с Богом, он настолько победоносный и сильный, он настолько укрепляет личность, он настолько дает знания, настолько отрезвляет, настолько меняет жизнь, настолько дает чувство победы не только по отношению к себе, но и также за других в своей жизни, что это несравнимо с тем, что человек получает как награду. Вообще никак не сравнимо. И поэтому человек к награде спокойно относится в этот момент. У него нет, он не прыгает до потолка, у него спокойное чувство просто и все. Потому что он получил нечто более ценное в 10 раз. Это отношение со святостью, отношение с Богом. Теперь давайте немножко Вот именно по этой теме, не то, что используете мою возможность меня спросить, а именно по этой теме, может быть, кто-то хочет что-то сказать или спросить, чтобы у нас тема раскрылась, потому что тема сложная. Кто во время молитвы почувствовал спокойствие, потом испугался тому, что возникло в сердце? Поднимите руку. Вот, хорошо, давайте вот микрофончик. Девушки, сейчас мы с ней поговорим. Нам важно знать, что было дальше. 40 лет спустя. Да, сначала понятно, что было. Порадуемся на своем веку, красавицу и кубку, счастливому клинку. А 40 лет спустя что было? Сколь мне осталось, как снять усталость. Что-то другое произошло. Давайте, да, рассказывай. Я так пошутил еще. Ну? Так, я вот сейчас чувствую его тоже, когда вы говорите, все правильно, согласен со всем, с вашим.
Давно это происходит в жизни, это отношение с мамой?
Знаете, вы оценили по времени этот объем работы, нет?
Ну, он очень.
Вы ошибаетесь?
Нет.
У-у. 3 месяца. По 1.5 часа каждый день. Вы испугались просто, вы как бы это кажется сильно большое, на кухне закушаешь, я год за год это не уберу. Я вам сейчас расскажу один случай в своей жизни. На моем участке друзья мне помогли сильно. Они взяли, у меня были колючки, росли такие много-много, вот такие иголки, вот такие, представляете, такие как сабли, такой кустарник, ну, колючий такой вот. Они взяли, короче, его, ну, обрезали все эти колючки и сложили мне под грушей. Их не, как бы не сожжешь, потому что под грушей. И ничего с ней не сделаешь, потому что это колючки. Понимаете, как бы все, замкнутый круг. И я ходил вокруг этих колючек целый год, короче, не знаю, что делать. В общем, у меня такая дилемма, как бы, что делать, не знаю. И я так помолился, объем работы оценил, пошел к колючкам. Вот пошел с голыми руками, вот представьте себе. И знаете, мне Бог в сердце сказал, а ты вытяни одну просто, одну вытяни. И костерчик до этого разожги, просто одну вытяни. Сверху где-нибудь там маленькую такую веточку вытяни, то они же держатся друг за друга, они такой конгломерат. И я взял, одну вытянул просто, да, и положил в костер. И потом, а это после молитвы было все. И потом в сердце мне Господь говорит, хочется еще одну вытянуть. Я потом раз, я думаю, где же ее взять, они все сплетены. Потом раз, что-то такое-то вижу там, раз за одну дернул, не получается, за вторую. Потом раз, пошла, раз, вторую вытянул. Как вы думаете, вот огромная куча, примерно 3 метра высотой веток, за сколько я их сжег? Да, где-то час там с лишним, чуть-чуть побольше. Одна за другой веточкой, и все сгорит, горит. Бац, я смотрю, нет кучи. Я обалдел, у меня жена как раз в это время в магазин пошла, приходит, нет кучи, куда делась? Это только кажется, что так много работы, только кажется. Начните это делать, вы не заметите за 3 месяца, как в вашем сердце станет спокойствие, поймете, как вести себя с мамой абсолютно точно, у вас не будет никаких сомнений. Как с ней себя вести? Я уже сейчас знаю. Надо... В тот момент, когда она очень категорично и твердо, как она это обычно делает. Так или нет? Вам что-то скажет. И в этот момент, когда она так делает, у вас все внутри ломается, и думаете, в этот самый момент, когда вы помолитесь, вы сразу же в эту секунду согласитесь. Так же решительно и смело, как она говорит. И в этот момент она обмякнет. Вот этот вот шар, который мучает вас всю жизнь, он уйдет из вашей жизни. А потом можете жить как хотите, потому что для мамы важно согласие. Если вы не справляетесь с одной работой, ничего страшного, главное, дочка согласна, что она не права, что она дура. Вот подтверждение там кто-то из ребят. Есть страшная такая ведическая наука, когда дети кричат, когда кто-то со стула падает, кто-то чихает, кашляет. В тот момент, когда что-то важное решается, значит, что это правда. Сверхдуша подсказывает, она говорит, классная идея. Ребенок кто-то упал со стула, что-то произошло. Вы услышали меня или нет? Но вы не сможете так сделать без молитвы. Вы должны начать только молитваться, и когда в сердце облегчение наступит, вместе с ним придет знание, как себя вести так. И все решится очень легко. Потому что родителям нужно согласие, а для них принципы, которые они утверждают, стоят на втором месте, а дети этого не знают. Они думают, что принципы на первом месте, а эти принципы не согласуются с моей жизнью, и все, тут конец как бы ситуации, ничего не решишь. Родителям главное смирение и согласие своих детей. Когда мама мне звонит: «Олег, ты бережешь свое здоровье? Надо ездить поменьше». Я говорю: «Конечно, мама, я 100%. Я об этом каждый день думаю». Она кладет трубку через месяц: «Ты поменьше начал ездить?» «Пока нет». «Но ты думаешь об этом?» «Конечно, я стараюсь». И она успокаивается. «Нет, я и правда стараюсь. Я стараюсь. Мне звонят, говорят, надо ехать туда-то. Я что я могу сделать? Людям надо, я еду. А так я стараюсь. Я честно как бы выполняю свой долг». Ну, видите, я же говорил. Вы у мамы моей спрашиваете или у меня? У мамы можете не спрашивать. А у меня как бы, я приеду обязательно в ближайшее время. Но как будет возможность, мы решили такую программу делать, как бы, у нас такая программа «Проездные города» называется. То есть проездные города означает, что мы летим куда-то, допустим, я лечу в Европу, можно через Киев, и мы делаем через Киев. Ну, то есть я на один день приезжаю и как бы читаю лекцию. Вот такая система. Я буду приезжать как через проездной город, через Киев. Нормально? Вы только помолитесь, чтобы меня на таможне пускали на ваши. Помолитесь за меня, чтобы меня на таможне пускали. Потому что первый раз, когда я приехал, ну, я думал, что меня там прямо и расстреляют. То есть так на меня смотрели. Женщина такая, как бы, патриотическая, и я, как бы, я-то вроде бы не воюю, ничего, но людям добро желаю, как бы. Я дедушку не бил, я его любил, вот. Но, как бы, меня под раздачу тоже. И, ну, слава Богу, выпустила. А в этот раз получше. Мужчина тоже сказал мне, говорит, на собеседование. Я сразу согласился, говорю, конечно. Смотрит на меня. А потом Игорь подошел, мой помощник, и говорит, а я за него поручаюсь, я украинец, и на украинском пошел с ним разговаривать. Вот, он такой еще обмяк чуть-чуть. Потом, все равно на собеседование. Я говорю, конечно. Он говорит, ну ладно, идите. Пустил меня. Вот так. Ну ладно. Супер. Мы с вами кое-что поняли. Дальше продвинулись. Вот эта тема работы с сердцем такая сложная, непонятная вообще. Люди после лекции приходят, как будто они ничего не слушали. Задают мне вопросы, как будто они вообще, как бы, ну, я уже вроде все в 10 раз объяснил. Спасибо вам, что вы сказали. Объем работы кажется только большим. А на самом деле вы только начните молиться, и веточки все эти колючие, жик-жик-жик-жик, нет ничего. Очень быстро все пройдет. Начните, вы потом начали или нет? Начали молиться опять по поводу этого, этой ситуации или нет?
Да, я начинаю периодически молиться, но
помогает, ситуация ухудшается. А, супер, супер, что вы об этом сказали. Вы начинаете молиться, ситуация ухудшается. Она не ухудшается. Все выходит наружу. Смотрите, у вас внутри закрыта боль. Когда вы начинаете молиться и не доделываете ситуацию, вы не домаливаетесь, потому что у вас нет веры в это все, то что происходит? Вы выводите наружу ситуацию, она в ваше сердце выходит, ручеек выходит негативный в сердце, попадает к маме. Мама звонит, начинает кричать сразу же в эту же секунду. Понимаете, это обычное дело, это понятно. Если ты зверька из клетки выпустил, его надо ловить, понимаете? Не знаю, как, чтобы он бегал, он же какает, писает там, все что угодно. Вот. Понятна система? Двигайтесь дальше. Мне кажется, вы молитесь всего минут 20, да? Да, это очень мало. Вот 20 минут опыт показывает, только вскрывает сердце. Понимаете, за 20 минут можно только спокойствия достичь. А дальше, вот где-то час нужен, чтобы преодолеть ситуацию. А у вас вот полтора вообще супер просто. Вставайте чуть пораньше, делайте то, что я сказал. Через полтора часа первый же день взлетите. Потому что ситуацию, когда за один день вы вот это вот все перерабатываете, у вас чувство победы в первый же день возникает. Вы потом опять тот же самый груз, но уже легче. Потом опять то же самое, но еще. И так постепенно три месяца проходит, и так, легкость сердца. Чувствуешь, все классно. И когда мама звонит, вы вообще не боитесь, вы говорите: «Мама!» И все, и совсем другая жизнь наступает. Я вам просто точно говорю, 100%. Бывает, год надо молиться, у вас всего 3 месяца, ерунда. И это всю жизнь вас мучает, потому что вы все время не можете это изменить. Вы не можете это победить с помощью внутренней силы, и так это тянется. Так всю жизнь можно промучиться. Уже конкретно вам уже кричат прямо. Спасибо тебе. Как зовут?
Марина.
Марина, спасибо за помощь. Он не мешает нам, чего вы убежали. Все, садите назад. Он мне помогает. Он крикнул: «А что ты не понимаешь? Все понятно же». Дети очень с Богом сильно связаны. Сверху есть вопросы? Нет, я вас что-то не замечаю. Вы меня, у нас любовь в разлуке. Хорошо, микрофон кидайте туда наверх. Сейчас, не надо, сейчас вам принесут микрофон. Молодой человек побежал уже. Бог в сердце в его как бы. Не надо, сейчас вам принесут микрофон.
А пока не
сможем спросить. А у вас тоже такая ситуация? У вас там есть какой-то груз, вот что-то? Ну, мама еще теперь. Мы про эту тему вот говорим. Про груз сердца, про молитву. А вы решили воспользоваться ситуацией и просто меня помучить, да? Микрофон в руках, я понял. У кого по теме, да? На благо всех живых существ спрашиваем. Вас по теме.
Что такое слышать голос святого человека?
Хорошо. Понимаете, первое, что происходит, вы слышите просто электронику. Просто комбинацию волн. Никакого голоса святого человека там нет. Хотя и говорит святой человек. Потому что ваше слушание, оно не основано на служении этому человеку. Поймите, что контакт со самой личностью святой происходит позже. Сначала вы просто слушаете голос, и у вас там: «А может он святой, может не святой вообще, что я в это ввязался вообще?» Вот. Начинайте кланяться изображению святого человека и настраивайтесь на голос, потому что звук означает настроение. То есть вы, ваше служение этому звуку в чем заключается? Вы хотите так же, как он, повторять молитву. Первое чувство: «А я сам лучше знаю». Вот это чувство надо жабу придушить. Жабу надо придушить. «Вот, я сам все знаю». Вот, душить ее. Вот. И слушать голос: «Я хочу быть таким же, как он. Он всю жизнь там в монастыре живет, я дурак, пока еще нет». Вот. И как бы... Я пошутил. Там жена рядом сидит, я пошутил, все нормально. Вот. Я не ошибся, да? Жена рядом? Нет, я пошутил, все хорошо. Вот. Просто как бы я слушаю голос святого человека, я хочу так же, как он, служить Богу, кланяюсь. Вот ему служу, просто повторяю так же, как он. Постепенно приходит время, и в этом голосе я начинаю слышать силу. Первое, что происходит, я начинаю чувствовать, в чем его вера. А вера очень сильно подкупает. Это такая штука, что без нее вообще просто она так нужна. И ты начинаешь чувствовать его силу и повторять с этой же силой. Ты берешь вот не просто его там, он может там, допустим, у него есть какие-то тембры голоса там. Ты не это имеешь в виду, когда повторяешь, а именно его веру. Ты почувствовал его веру, начал с этой верой повторять, и в этот момент, как только это произошло, сразу же звук изо рта, из вашего рта, вдруг неожиданно приходит сюда. Это может чисто физическое чувство быть, но чаще всего, когда звук приходит сюда, человек начинает молиться с душой. или с эмоцией, или с настроением. Ему нравится повторять так же, как он, потому что пришло настроение во время повторения молитвы. Пришло настроение в сердце. С этого момента начинается путь. Когда вы начинаете повторять с настроением, не забудьте, не балдеть от этого и думать, о, у меня молитва пошла. Не надо об этом думать. В этот момент вот это вот настроение надо отдать как раз тому, кому вы кланяетесь. Вот эту вот эмоцию не сразу не получится с первого раза. Вы как бы будете наслаждаться, о, классно, все, и забудете этот голос. Потом опять все заново, когда в тот момент, когда вы уже сможете поймать себя на мысли, что вы хотите обалдеть от этого, вы почувствовали вот это счастье молитвы, и сразу отдавайте святому человеку, сразу кланяйтесь ему. И в этот момент, когда у вас первый раз это получится, то дальше произойдет интересная вещь. Вы почувствуете в этом во всем жизнь. Вы почувствуете, что это тоже вид жизни, только в нем мы никогда не жили. Вы будете кланяться святому человеку, мысленно целовать ему стопы там, или омывать ему стопы, каждая традиция по-своему. Будет, я хочу жить для тебя, я хочу тебе служить, ты такой чистый. А силу на это вы будете брать от того, кто молится. И эту силу уже и отдавать. Брать и отдавать. Брать означает повторять так же, как он, слушать голос, отдавать своим голосом. Может быть, у вас не будет быстро это все получаться сначала, но зато у вас будет полное удовлетворение. И вы, когда это будете делать, то постепенно вы научитесь очень сильно прочувствовать свое желание отдавать свою молитву этому святому человеку. Этапы дальнейшие уже известны. Сначала спокойствие в сердце, это все проходит на заднем фоне, об этом не надо думать. Сначала спокойствие в сердце, потом объем работы, как девушка сказала, испугалась очень, все тяжело с мамой. Вот. Об этом опять не надо думать. Мы делаем то, что мы делаем. Слушаем, отдаем, слушаем, отдаем, слушаем, отдаем. И потом дальше, оп, объем работы вырисовался в виде определенных усилий, которые надо затратить. Потом раз, первая победа. Ты чувствуешь, что стало легче об этом думать. Потом еще легче об этом думать, потом еще легче об этом. Через 2 месяца, раз, и здесь сердце радость и полная легкость. Это означает «до свидания, проблемы». Она причем на следующий день может опять чуть-чуть появиться, но уже ее как бы с ней разобраться легко уже. Если судьба продолжает плохо действовать, на следующий день появляется, и на следующий день появляется, ну так, знаете, по чуть-чуть. И ты полчаса, и все, и до свидания, полчаса, и до свидания. А там, на внешнем, на грубом плане, начинает все решаться. Первое, что происходит, ты можешь этого человека слушать, смотреть ему в глаза, ты не боишься с ним испортить отношения, тебя с работы уже не выгонят. Второе, что происходит, ты так чувствуешь. Второе, что происходит, он начал по-другому себя вести, начал по-другому с тобой разговаривать там, и так далее. И все постепенно, постепенно, и потом бац, ситуации нет. Она как будто растворилась в воздухе, понимаете? И вот эта радость сердца, и чудо, и вера в святость гораздо ценнее, чем эта ситуация. Ты это тоже понимаешь. Спасибо вам, что задали этот вопрос. Так, микрофон наверху, задаем вопрос. Я извиняюсь, что я про вас забываю. У меня просто, наверное, неправильно работает система восприятия мира. Надо больше наверх смотреть.
Олег Геннадьевич, да? Я хочу вам задать несколько практических вопросов по поводу молитвы. Так. Прошу прощения, если они покажутся какими-то глупыми.
Ой, у меня самые умудрые вопросы — это вот эти вопросы. Для меня это супер просто. Да?
Вот несколько вопросов. Вы все время говорите «голос святого человека». Да. «Голос человека», где его взять?
А даже вот просто человек в монастыре живет, все классно уже, уже достаточно.
Конечно, диктофон.
Да, придите к диктофону и своруйте голос у него.
А можно ну, как-то, ну если искать в интернете, то как понять? Просто как сердце отзовется?
Сердце может отозваться. Узнайте об этом человеке. Узнайте, если обо всех людях есть информация. Узнайте, если он честный, он духовной практикой занимается и честно. Можно. Это, кстати, не мешает человеку. Если вы слушаете его голос вместе с ним, то его в жизни, его жизни это тоже помогает. Веды объясняют, в духовном пространстве 1 минус 1 равно 2. Я улыбаюсь другому человеку, он улыбается мне назад, стало 2 улыбки. Я отдал улыбку, назад вернулась улыбка, стало 2. Потом я отдал улыбку, еще раз назад вернулась. Понимаете, 1 минус 1 равно 2 в духовном пространстве. В материальном 1 минус 1 равно 0. Но так как мы не материальными делами здесь занимаемся, поэтому не бойтесь, у него меньше не станет. Он станет для вас силой, которая... Он сам проводником духовной энергии станет.
А которые есть в интернете, да, в интернет-радио. Там же, например, есть там Будда-радио, там Мантра-радио.
Да, нормально, вот это, нормально.
Ну, как
нормально.
Вот это вот подходит?
Подходит. Ищите голос, который будет давать победу. А еще лучше знать об этом человеке. Есть и голоса достаточно сильных духовных лидеров, которые реально помогают. Есть много монахов, которые поют. Есть куча, ну изучайте. Вы
поискать, да?
Ну, конечно, ну понимаете, когда человеку нужна голая попа, он никого не спрашивает, он пошел в интернет, как бы, 10 минут у него столько вариантов. Вот, нет проблем. А когда, как бы, святого человека искать, ну, Олег Геннадьевич, как это вы знаете? Как бы с голой попой нет проблем, со святым человеком проблемы. Но точно так же в интернет пошел, как бы 10 минут, и у тебя уже 10 вариантов, с одним попробовал почитать, с другим, потом сердце все... У вас же там есть барометр, знаете какой, крутой. Сам Бог там сидит. Он говорит, давай с этим пробуй. Раз, пошла там, повторяй. Он говорит, не очень, давай со следующим. Он вам все подскажет, там он же все сидит внутри, он совсем разберется, понимаете? У вас потом не будет никаких сомнений. Вы думаете, о, вот с этим человеком буду повторять все вместе. Супер.
То есть записать себе и...
Ну... Записать, своровать голос и пользоваться.
А еще такой вопрос.
Причем бесплатно, без налогов.
А еще такой вопрос. Вот я, как вы говорите, что нужно как бы голосом святого человека кланяться, стала пробовать недавно. И в голове, и до этого было как бы хаос, когда пытаешься концентрироваться, ты думаешь там, а когда ребенок уже проснется, надо в садик вести.
Объем работы Бог вам дает. Так.
То есть, интересно. Много мыслей, абсолютно не связаны.
Это все связано. Бог вам показывает вашу жизнь и хочет, чтобы вы ему отдали вашу жизнь, а служили ему в своем уме. И он будет решать все эти проблемы. Вы успокоитесь по поводу ребенка, и все как бы все встанет на свои. Не надо думать, что это все не нужно. Все, что приходит, это нужно, но только знайте, что это на втором плане, на первом это отношение с Богом. И этот второй план весь успокаивается, весь. Все успокаивается и с ребенком, и с мамой, и с папой, и с жучкой, и с внучкой, деткой, репкой, со всеми. Все успокаивается. Отвергать не надо ничего.
Что можно сделать, чтобы... как бы не отвлекаться на это, чтобы...
Да не надо думать об этом, это же не отвлечение, это ваша жизнь. Бог выводит наружу вашу жизнь, и она вся потом с Богом становится связана. Не надо бояться этого всего. Эти события, они тоже хорошие. Вы ребенка в садик поете, чтобы он стал честным человеком. Вы то-то, и у вас все оформится, зачем вот все это делаете? Все превратится в знание, все эти события.
То есть просто продолжать.
Просто продолжать кланяться, и у вас эти события превращаются в знания, потом вы успокаиваетесь по поводу него.
И третий вопрос. Касается святого человека, ну, если это не тот же, чей голос, да, которому я кланяюсь.
Да.
Это может быть,
это надо выбирать очень святого, самого святого. Пускай это будет Серафим Саровский, пускай будет Сергий Радонежский. Связь наступит... Буквально через час вашего поклонения вы почувствуете эту личность, а потом все ближе будете к ней в своей жизни. Потом вообще, может быть, к ней уйдете после ухода из жизни из этого. Вы не представляете, какой подарок вас ждет в результате такой практики.
То есть как бы искать и почувствовать, кому... А если этот человек уже ушел из жизни?
Да никто не уходит. Никто не уходит из жизни. Я вам приведу пример. У меня есть один человек, я... В одном месте в Индии, в святом месте, я там жил несколько лет и изучал аюрведу. И каждый вечер я приходил на молитвы. И этот человек, он настолько возвышенная личность, вы просто себе представить не можете. Я вам сейчас расскажу про его жизнь. Он с утра сначала весь день проводит в молитве. Потом дальше он занимается, помогает своим ученикам, то есть ответы на вопросы. И когда он все как бы сделает, все обязательства в течение дня, поздно вечером он один раз в день только кушает. И ложится спать уже фактически под утро. И потом чуть-чуть спит всего несколько часов и опять дальше служит Богу. И он, когда тело оставлял, он оставил в поклоне перед алтарем. Ну представьте, что за человек вообще. Когда он оставил тело, я первое, что делаю в этих случаях, я узнал информацию, я сразу ищу тонкое тело. Я чувствую тонкое тело любого человека, если вспомню его. И раз его тонкое тело ищу, а по тонкому телу можно понять, вверх человек или вниз идет. Я тонкое тело ищу, бабам, нет тонкого тела. То есть тонкое тело означает тело с желанием, это означает наши грехи и желания. Нету никаких грехов желаний. Я раз вот так пытаюсь его почувствовать, и такое блаженство от него, такое счастье. Все в духовный мир отправилось. Сегодня меня спросили об одном святом человеке, я, наверное, не буду называть его имя, или называть? Как его, блаженнейший, да? Или как? Так его зовут, да? Меня спросили о нем, как, куда он отправился. Я точно так же, раз его тонкое тело, нет тонкого тела, нектар, только счастье, духовный мир. Духовный мир отправился человек. Значит, святой. Можно его поставить изображение и поклоняться, и все, результат будет такой же. Веды объясняют, о чем бы человек ни думал в течение своей жизни, чему бы он ни кланялся, если он это делает с верой и преданностью, он, несомненно, достигает этого результата. Представляете? То есть вы достигнете этого результата, вы придете к этой личности дальше, в его обитель, там, где он живет. Идете к Богу, значит, получается. И будете под Его руководством дальше идти в своей жизни.
Спасибо большое.
Поняли, кому кланяться?
Да.
Тому, кто высшей святостью обладает. Может быть, он не живет на этой земле, но связь с ним становится немедленно. В этом мире нет. И самое главное, о чем я вам говорил, что я, когда вот почувствовал этого человека, у меня не было ощущения, что он ушел из моей жизни. До сих пор у меня нет такого ощущения. Больше того, я вам скажу, я когда приехал в это святое место, один человек, который рядом с ним служением занимался, он взял его как бы священный шнур, кусочек священного шнура там и так далее, какие-то еще другие вещи. Он взял вот такую серебряную чашечку такую и туда это все залил в эбоксидовую смолу, и это для меня сделал. И он сказал, я чувствую необходимость, у меня сильное желание вам это отдать. Это для вас. И я обалдел просто. И сейчас у меня стоит это, ну, я имею контакт с этой личностью каждый день. Через его вот предметы. То есть я просто начинаю кланяться, буквально в считанные секунды отношения наступают. Ну то есть я чувствую присутствие этого человека реально в своей жизни. Он ведет меня, помогает мне. Смерти не существует. Это сказки, что есть смерть. С каждой личностью у нас контакт не утрачивается, с родственниками, которые уходят из жизни, остается связь на всю жизнь. Нет, даже те, которые бросили нас, остается связь. Никто отношения не разрываются. Просто они или очищаются, становятся светлыми, приносят радость, или приносят боль. Тогда они портят нашу жизнь. Но если мы устанавливаем отношения с святым человеком, то мы реально с этой личностью устанавливаем отношения. Я вам рассказывал, как я ездил недавно в Южную Индию, и там какой опыт получил. Нет? Не рассказывал? Ну, садитесь, я сейчас вам расскажу. Где-то месяца 2-3 назад я был в Южной Индии в одном святом месте. Это святое место называется Шрирангам. Это огромный просто храмовый комплекс, который строился веками, и его невозможно обойти даже за один день. Несколько километров в диаметре. Огромный просто храмовый комплекс с огромными высокими стенами там и так далее. Величественное сооружение. И в этом сооружении, в одном месте, есть то, ради чего я приехал в это место. Там сидит забальзамированный святой, которого зовут Рамануджачари. Он сидит забальзамированный вот так вот рука. Он жил 800 лет назад. И этот святой человек, он определенным образом уходил из этой жизни. Летописи описывают, как это происходило. То есть он сел давать лекцию, давать наставления своим ученикам. Собралось много учеников, у него было много учеников. Он был очень возвышенной личностью, мы даже не можем себе представить, насколько. Вот. И он давал им наставления, и в конце наставления он сказал, а сейчас я ухожу из жизни, вот, пожалуйста, выполняйте все мои наставления, я ухожу из жизни. И ученики сразу же взмолились, говорили: пожалуйста, мы не готовы, останься с нами хотя бы чуть-чуть. Все взмолились, все начали плакать. То есть они очень сильно умоляли его остаться. И тогда он сказал: хорошо, я буду вам давать еще сутки наставления. И дальше сутки он продолжал давать наставления. И когда эти сутки закончились, он сел, посмотрел на них, улыбнулся, поднял вот так руку, сказал: я благословляю вас. И потом с именем Бога на лице он так чик, и ушел из тела. Вот так оставшись сидеть, тело. Ученики взяли, и он до этого им сказал, что с телом делать, самое интересное. Ученики взяли, забальзамировали это тело, применили тот раствор, который он им сказал. И он им сказал: я вам буду давать наставления еще сотни лет через это тело. И вы увидите подтверждение тому. И знаете, какое подтверждение? Они каждый месяц снимают бальзам и обстригают ногти. Уже 800 лет. Как, нормально, интересно, нет? И он не то, что он какой-то сухой выглядит, он такое нормальное тело. Так вот, знаете, что когда я пришел туда и начал, Владимир Слепцов вместе со мной был в это время, мы начали молиться, кланяться этому святому человеку, слушать голос, который у нас был другой возвышенной личности, прошло где-то полчаса. Через полчаса я почувствовал контакт с этой личностью. И в этот же самый момент, ждать не пришлось ни секунды, как только я почувствовал эту личность святую, в этот же момент какая-то сила направила мое восприятие с огромной силой, направила мне в сердце, вот сюда, вот прямо вот сюда, вот в это место. И в этот момент я почувствовал себя маленькой сияющей искоркой, настолько четко, насколько я даже себе представить не мог, маленькой вечной сияющей искоркой. И что эта искорка? Я. И я, когда продолжал молиться ему, я всегда чувствовал именно это. Потом Владимир Слепцов подошел ко мне и говорит: слушай, мне что-то колотится туда в сердце, что-то двигается внутрь, глубже, глубже, глубже. Я говорю: что это? Он говорит: что это? Я говорю: продолжай, продолжай. Все будет нормально. Как раз то, что надо. Один маленький контакт со святой личностью дает столько знаний и силы в сердце. Вы даже представить себе не можете. То есть меняется полностью вся жизнь. Я больше этого эффекта не смог сам добиться. Его присутствие рядом с ним, с этой личностью, я получил такой результат. Святые люди не уходят с этого мира. Они остаются, чтобы помогать нам. В этом их миссия заключается. Смотрите, у вас в этом... В Киевско-Печорской лавре сколько там святых людей лежит. Я такого вообще чуда нигде никогда не видел. Чтоб столько вот на одном маленьком пятачке. Там один, ладно. А тут прямо вот целая куча, и все готовы вам помогать. А вы думаете: Олег Геннадьевич, ну кому кланяться? Совсем некому. Да? Микрофончик. Вы по теме, да? По молитве там, по всему. Да, очень хорошо. Я бесконечно счастлив с вами. У вас столько хороших людей, которые задают правильный вопрос. Спасибо вам большое. Видите, какая шустрая, нашла микрофончик.
Начинали молиться, то я сразу знала, что слушала ваши лекции, а потом как-то случайно по телевизору видела передачу про святого, поняла, что вот он настоящий святой. То есть начала ему молиться, и как-то сразу, ну, помощь была как-то в жизни. А потом вот мы с мужем там были в Печерской лавре и поняли, что вот там есть тоже еще такой святой. Вот,
супер!
И вот и как
теперь этому.
И тому хочется молиться. И вот еще там по Святой Матроне я знала, и я поняла, что просто, ну, вообще. И вот, и
надо так, вот, надо а по очереди. Надо по вообще? Очереди. Давайте запланируем месяц на одного. У меня была точно такая же ситуация. Я поклонялся своему духовному учителю. Когда я почувствовал чистоту и святость, я думаю: а вот у него же есть как бы братья духовные. А у них-то как? Я такой начал, как бы выбрал одного из них, начал ему поклоняться, такой поклоняюсь, и сразу в сердце: а что ты, типа, с духовным учителем, до свидания уже, что ли? Думаю, что же делать? И я такой решил для себя. Я сначала поклоняюсь духовному учителю, я поклонялся духовному учителю, потом чувствую, сердце уже довольно. Я теперь ему, все, классно, теперь ему. И раз прошло месяц где-то, я смотрю, он тоже святой, возвышенный. Я начал чувствовать его чистоту, и думаю, классно. Теперь, а это тоже такой же, что ли? И ему потом, и дальше, и потом раз, всех прошел. И у меня ко всем братьям духовным, своего духовного учителя, такое счастье. Я думаю, классные, такие они возвышенные. Надо изучать этот мир. Ну, понимаете, ну не надо так, что, типа, три поклона, а может этому? Нужно немножко задерживаться. Вы замужем, нет? Ну, слава Богу. А то вы, представьте, вы там, вот этот человек подходит, вы смотрите, хороший, и еще один подходит. Вы думаете, ну ладно, это хороший, я сейчас с этим. А это хороший? Нет, теперь с этим. Понимаете, вы же не разберетесь тогда ни в чем.
У меня просто получается, что вот самый первый, которого я знала, то как бы вот я бы больше всего, то есть в основном как бы одному вот ему, но вот иногда как-то хочется и другим.
А вот поймите, что это самый первый, это Бог вам дал. Это Бог вам дал. Поэтому и хочется с ним строить отношения. Причем интересно, смотрите, когда со святым человеком строишь отношения, муж не ревнует. То у меня у жены есть духовный учитель. Он не такой же, как, но не тот же самый, что у меня. Я вообще, у меня нет ревности к ней, она ему поклоняется, потому что это духовные отношения, совсем другие. У меня нет вообще даже тени вот какого-то плохого чувства. Больше того, этот человек также является и моим наставником. Я с ним имею очень глубокие отношения. Когда жена приходит к нему, мы садимся получать наставление, она такая... И пошла реветь. Каждый раз наставление получает. Он говорит, ну, как бы скажи, как бы, как жизнь? Плачет, сидит. И я за нее начинаю спрашивать. Вопросы уже есть, потому что известно, что она будет плакать. Ничего говорить не будет. Я спрашиваю, он отвечает, она сидит и плачет. Все, пошла, наплакалась, увидела наставника, наплакалась, пришла, все, нормально, жизнь продолжается. У вас не так? А что? Не плачете? Здорово, значит, отношения углубляются. Ну, вы поближе, вы же только не со мной разговариваете, есть зал же должен
стоять. Хотела еще спросить, вот место, где вот иконы стоят, вот у нас там получается как бы комната, вот как бы стол компьютерный, и там стоят иконы. Ну вот, не знаю, может их как-то надо отдельно как-то ставить, ну вот как-то вот.
Самое главное место где в квартире вообще? Самое центральное где? Где телевизор или компьютер?
У нас нет телевизора.
Ну, значит, компьютер. И сначала у человека самое центральное место в квартире – это телевизор. Потом проходит немножко времени, и центральным местом становится икона. А телевизор уже сбоку, понимаете? Все меняется в жизни. Не бойтесь. Святому безразлично, где ему стоять. Он стоит в вашем сердце. А внешне как бы не имеет значения. Но если вы чувствуете, что где-то получше поставить, поставьте там. Ваше сердце будет радоваться этому. Хорошо? Вообще мне нравится, вы так увлечены этим всем. Здорово. Ваш муж с вами пришел?
Нет, он вчера был на полочке, у нас ребенок.
Молодцы.
Он тоже был.
Спасибо вам. Я очень часто вас вижу. Передайте мои поклоны вашему мужу. Скажите, я очень благодарен, что он приходит ко мне на лице. Да, ваш вопросик? Угу. Микрофончик ей принесите, пожалуйста. Ну, какая громкая.
А если я молюсь под голос не святого человека, а просто хорошего человека, который живет в духовной жизни, можно?
Можно. Можно, конечно, супер, супер. Вот сейчас объясню. Есть два типа отношений. Смотрите, есть отношения, когда человек получает духовную силу от кого-то, духовную инициацию, да? Это один тип отношений. Это должен быть очень возвышенный человек, самый максимальный. Здесь надо выбирать по максимуму тот, кому ты поклоняешься. А есть вторая личность, это отношения, которые дают наставления. По факту я вам предлагаю в молитве перенимать силу от того человека, который дает вам наставление. Самое лучшее, если как бы этот человек уже в вашей духовной традиции уже и так вам дает наставление, вы вместе с ним молитесь, и вам супер. Вы получаете также наставление из сердца по молитве. Но если такого нет, можно просто найти того, кто будет давать вам наставление по молитве. Фактически это не обязательно, чтобы это был святой человек. Это человек, который искренне стремится к Богу, и вы от него перенимаете опыт. Понимаете, два типа отношений. Один тип отношений — это вы предаетесь человеку, а второй — перенимаете опыт. Это фактически дружеские отношения, только он для вас старший друг. Не просто друг, а старший друг. Вы перенимаете от него опыт. А теперь я вам скажу нечто очень важное. Знайте, что высшее проявление могущества жизни человека в этом мире заключено в звуке. Звук является самой главной силой, меняющей нашу судьбу. Потому что звук связан с разумом человека. Взгляд связан с умом. Вкус связан с психической энергией человека. Запах связан с телом. Осязание тоже связано с разумом, но меньше. Поэтому человек должен содержать себя в чистоте, в духовной и физической. Половые отношения — это тоже осязание. Если человек не очищает свои отношения, он с кем хочет попало строит их, то тогда разум от этого тоже страдает. Осязание влияет на... Осязание влияет на чистоту разума, а звук — на силу. Веда объясняет. Точно так же, как одна лягушка квакает, и потом все болото квакает в этом же настроении дальше. Точно так же происходит духовное посвящение жизни человека. Как читать молитву, нам неведомо. Это большая тайна. Эта тайна достигается глубочайшим опытом многих лет жизни человека. И когда человек точно так же, как он, начинает молитваться, то в этот момент, через месяцы такого повторения вместе с ним, через ухо в сердце человека приходит посвящение. Что значит посвящение? Тайна того, как отдавать себя Богу, становится тебе известной. Тайна того человека, который читает молитву. Это абсолютно точно. То есть вы получите тот же опыт, что и он. И этот опыт будет дальше двигать вами, в вашей жизни. Я вам сказал самое главное знание, которое существует в этом мире. То, что я сейчас сказал, главнее знания нет. Есть такое произведение, есть как бы произведение в Ведах, которое подводит итог. И есть одно шлока в ведическом знании, она говорит: спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке. Три раза повторяется одно и то же. Это означает непреклонное знание. Нет вариантов обсуждать. Можно вопрос? Да, давайте.
Добрый вечер. Алло.
Да?
Не слышно. Олег Геннадьевич, а скажите, пожалуйста, вот мы ходим в гости, а нельзя ли приглашать гостей? Тоже можно. Скажите, пожалуйста, а вот мы в свой дом можем приглашать высоких личностей? Ну, к примеру, Серафима Саровского, ну, к примеру, того же Блаженнейшего, ну, к примеру, того же Иисуса Христа, подготовить комнату, подготовить угощение, пригласить и побеседовать не с одним, не с двумя, а со всеми, и искренне побеседовать. Не есть ли это молитва? Это вопрос.
Все, вы сами все сказали. Опять вы сами все сказали. Есть такая песня, ведическая тоже, баджан такой, «Мана, мана, мандири». То есть она поется о том, что «я хочу из своего сердца сделать храм для Господа». Пригласите его туда, и чтобы он там жил, и я буду ему служить и поклоняться. И я хочу украсить эту комнату своего сердца, украсить для Господа всем, чем, что необходимо. Я считаю, что это место его, а не мое. И я хочу, чтобы он там жил, а я буду его слугой. Находиться на пороге.
Спасибо вам большое.
Вы все сами сказали. Но это более высокое знание. Это уже следующий этап. Когда человек много раз убедится, что Бог спасает его, то ему незачем будет заботиться о своей судьбе сам. И он свое сердце отдает тому, кто защитник, кто является защитником. Это уже опыт. Сначала все начинается вот с этих событий. Вот мама, как бы... И потом человек понимает, что все эти события предназначены как раз для того, чтобы понять, что такое жизнь и для чего она нужна. Вот мама нужна именно для этого. Если когда ты побеждаешь судьбу, и мама стала вот причиной этой победы, ты потом маме будешь цветочки носить каждый день. Потому что ценность того, что ты получила в сердце, по сравнению с тем, что проблемы, которые была, они несопоставимы вообще. Ну, можно, но с микрофоном. Потому что мы же для всех, а не для себя, ведь так?
Олег Геннадьевич, я хотела вас очень поблагодарить.
Где?
Лекцию.
Ага.
Да, вот здесь наверху.
Ага.
За вот эти нектарные два дня. И хотела сказать той девушке, которая переживает, что вот муж ушел, близкий человек. У меня такая же ситуация.
О, супер, интересно. Я прямо уже весь в интриге.
Я ее почти победила.
Да, согласен.
На все мои вопросы.
А сколько времени вам понадобилось, чтобы победить?
Уже идет 5-й месяц.
Да, примерно так получается. У вас дети есть?
Да, но не родной ребенок мужа.
Угу.
От первого.
Угу.
Я хотела сказать, что было для меня очень тяжелым не то, что у него есть другие отношения уже, а то, что мы духовно развивались, и он...
Вы перепутали с Богом его не чуть-чуть, да?
Ну, наверное, да, не то направление было.
Но все нормально. Все нормально. Без всякого сомнения, что лучше.
Спасибо вам.
Но вы должны сейчас молиться и спросить Бога, зачем это произошло. Вы спрашивали, нет?
За что?
Зачем это произошло? Вы Бога спрашивали?
Да.
И что Он сказал вам?
Что нужно развиваться и идти дальше.
Это не полный ответ. И мне сказал Он немножко другое. Я видел рядом с вами человека, который старше вас. И духовно сильного очень, развитого. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. И ведь это песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Я вижу рядом с вами личность. Бог уже поставил рядом с вами человека. Вы не пожалеете о своей судьбе 100%. Не пожалею. Вы поверили или нет? Или как вот девушка сомневается? А? Ну-ка, говорите или нет, что такое? Что за слезы?
Спасибо большое.
Вы поверили или нет? Нет.
Да, я поверила.
Почувствовали
да.
человека?
Да.
Теперь нам антенку настраивайте, ищите.
Хорошо.
Пеленгатор. Кому глазки строить? Где? Ага.
Можно сидя?
Ну, конечно.
У меня достаточно необычная ситуация. Была замужем. Вот, но у мужа была собака. Когда мы познакомились, я сказала, что собака жить не смогу. Надо детей, надо духовную жизнь. Вот, он сказал, через месяц собаки не будет. Быстро сделал предложение руки и сердца, но я ему поверила, молилась, смотрела ваши, собственно, с того момента вот начала вас слушать, смотреть.
Теперь?
Ну, в общем, он выключал ноутбук, говорил, что это ерунда, не могу, не хочу, я с собакой справиться не могу, вот она мне нужна. Тому я молилась, да, потом начала ходить в церковь, молилась, утром побежала.
Чтобы собаку выгнать?
Нет, нет.
А как?
Деле у него был брат себе, собаку можно было отдать, но он говорил, я не могу, я буду мучаться, тебя буду мучать, потому что из-за тебя собаку пришлось отдать, она мне нужна.
А он отдал ее, да?
Нет, 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 я потом заболела, у меня хронический тонзиллит, уже с носа вода, дышать нечем, горло постоянно болело.
А аллергия знаете из-за кого?
Ну из-за него, наверное.
Из-за собаки. Конечно, потому что вы же плохо о ней думаете, из-за нее пошла аллергия.
Но я ему говорила, что из-за аллергии собаки, он говорил, неправильно. Неправильно быть не может, это все в голове.
Все поняли, кроме вас.
Да, конечно, все кроме меня. Но я ходила потом в церковь, вот начала молиться. Вот, в тот момент. И на тот момент священник мне на исповеди сказал.
Сдохнет?
Ему сказал, что надо усыпить, а мне сказал, что...
То есть он не сказал, не сдохнет, а как сделать так, чтобы сдохну?
А мне сказал, что если я останусь с ним, то я закончу жить в инвалидном кресле. Ну, в общем, я начала рыдать на часок, потом он мне довел, что я уже задыхалась, потом я дошла до врачей, потом мне сказали, последняя стадия нервного стресса, если вы, в общем, ну, дальше, то вы там, ну, в общем, и так далее. Он меня посылает на три буквы, в общем, я после этого, ну, в общем, беру себя в руки, ухожу на работе, живу, молюсь за него. Ну, в общем, месяцев четыре я молюсь.
Собаку простили?
Собаку все нормально, но он сказал, я с ней все-таки остаюсь, с тобой разводимся. Ну, в общем, спокойно приехал, спокойно развелся, спокойно уехал, у него, наверное, все прекрасно. Ну, у меня 5 месяцев молитвы, ну, я не знаю, мне...
Вывод?
Забыть его, я ничего плохого не
знаю. Вывод?
Вывод? Ну, больше не следите с мужчинами, которые собаки. И те, которые... И вы же, которые... Мне, скажем так, пришла информация, что мужчина должен быть все-таки с понятиями духовными. Он должен тоже заниматься. Но если я служу мужчине, мужчина тоже должен... Ну, как бы мне, правильно?
Спасибо вам, вы всех рассмешили.
Вот. Я уже не знала, где ответ искать, честно.
Сейчас я вам дам ответ. Ответ такой, надо было простить собаку.
Что? Я же на нее ничего. Она даже не обещала.
Надо было принять ее в свою жизнь, собаку. Пускай жила бы с вами.
И не рожать детей, да? Или как?
Почему рожать? Почему?
А если я сама болела постоянно, ну, то есть и насморк, и горло, и хронические.
А это потому, что вы ее не любили? Из-за вот этого... А что такое аллергия, знаете? Это антагонизм с чем-то. Вот когда, допустим, человек не может принять природу, в которой он живет, погоду, он получает аллергию на погоду. Если он не может принять холод, получает аллергию на холод. Если антагонизм с животным находится, аллергию на животное получает. Это реальная вещь. То есть это не то, что я как бы говорю, ну типа, как некоторые говорят, а ты, как психологи говорят некоторые, а ты прости. Или прими там, или смирись, забудь. Но это не работает. То есть антагонизм с собакой. То есть собака была связана с вами в прошлой жизни. Вы совершили какой-то плохой поступок по этой личности. Это родилось специально для того, чтобы вам испортить жизнь.
Скажите, а когда дети планируются у мужчин и женщины, неужели нормально? Собака моется в ванне, жена в тазике, какие дети? Ну, вопрос просто.
Я просто говорю об объеме работы сейчас. Бог вам дал такую ситуацию в жизни. Нет смысла говорить о том, нормально эта ситуация или нет. Есть смысл говорить о том, что делать. Нужно думать о святом человеке, кланяться ему. И всю ситуацию сначала принять в своем сердце. Вместе с собакой.
Собаке сейчас уже говорю спасибо, что у меня от него нет детей, и мы разошлись. Я так обещаю. Тоже неправильно.
Нет.
Правильно.
Правильно? Молиться и понять объем работ. Объем работы вообще с собакой никак не связан. Объем работы заключается в том, вот я его так почувствовал, что у каждой женщины есть такая проблема. Но это не проблема, это вернее природа женщины. Природа женщины заключается в том, что она контролирует территорию, на которой она живет. Поэтому как бы все насекомые, там мышки, Для нее это враг номер один. Все, кто там пытаются жить на этой территории без ее дозволения, это враги. Она может кормить там кошечек, собачек, как бы кого угодно женщина, но если она видит насекомое в своем доме, даже возвышенная женщина-вегетарианка иногда поступает неожиданно твердо по сравнению к этому насекомому. И насекомое годится только в гербарии после этого. Вот. То есть очень жесткий стиль фактически. Вот. Ну, как пример привожу. То есть у каждой женщины есть контроль территорий. Поэтому 40 мужиков в одной комнате без проблем. Но две женщины невозможно. Потому что они контролируют территорию. Каждая как бы территорию чувствует, и кто-то рядом жить это невозможно. Вот по этой причине, когда на территории моей любви, моей семьи, живет какая-то собака, она может быть в виде тещи там и вообще, по-всякому. То есть разный вариант, не обязательно в собачьем теле, то есть может быть всякое. То тогда или собака, или я. Одно из двух, и она молится, чтобы эта собака, чтобы ее усыпили, там что-то с ней сделали. Понимаете, неважно, она теща, не теща, как бы, или там кто, сноха. Ну, то есть не имеет значения, понимаете. То есть важно то, что я не могу ни с кем жить на моей территории. Такая проблема есть у каждой женщины.
Скажите, а что мужчина одумался, никак нельзя молиться было?
Чтобы мужчина одумался?
Он же пообещал, он же обманул, получается, что...
А проблема ведь не в том, понимаете, что он должен был одуматься. Проблема в том, что вас судьба зацепила за крючок, а вы до сих пор этого не можете понять. Я же уже 1000 раз рассказывал этот анекдот про проломик и про учебную часть. Что, забыли? В учебку как бы пришел солдат в учебную часть, ему прапорщик дает ломик, говорит, иди подметай плац. Он подметает, говорит, дайте мне метлу, я подмету гораздо лучше. Вот, и прапорщик говорит, а мне не надо, у меня там с тобой сейчас другие еще будут, им тоже надо подметать. А он говорит, а что тогда надо? Он говорит, не надо, чтобы ты замучился, и все. И вашей судьбе ничего больше не надо было, только чтобы вы замучились. Ей не нужно было, чтобы этот человек осознал, что вы лучше, чем собака. Вот, и не нужно было, чтобы собаку умертвить. Ничего этого судьбе не надо было. Судьбе надо было только одно, чтобы вы научились принимать ее в том виде, в котором она к вам пришла. Она пришла в виде собаки в вашем доме. Извините и подвиньтесь. Вам надо было молиться до тех пор, пока собака не стала вашему сердцу нейтральной. Это тяжелое испытание для женщины, факт стопроцентный. Но это неизбежность, понимаете, нет другого выхода. Вы ничего не, вы не прошли этот экзамен. Это означает, что в следующий раз, если вы сейчас в молитве его не пройдете, не обязательно вы с собакой себе найдете. Но муж может привязан быть к маме сильно, допустим, и постоянно ей звонить. Может быть, она в вашем зомби не будет жить, но она будет жить в его сердце. И так далее. Есть много разных вариантов, когда это испытание может опять прийти в вашу жизнь. И вам надо просто понять, что жизнь, она вот такая. Вы сейчас бунтуете против этой жизни. Вы находитесь, мы как сегодня разбирали, 3 типа реагирования на судьбу. 3 дороги. Сказки древние слушали, смотрели. Первая дорога. Этой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Вы сейчас по этой дороге идете. Вторая дорога, коня потеряешь. То есть коня, то есть жену. То есть в страсти, когда человек живет. В невежестве себя потеряешь. Вторая дорога потеряешь или работу, или жену, или детей. Ну что-то потеряешь, но не себя. И третья дорога – счастье обретешь. Вот эта третья дорога – это дорога вместе с Богом, понимаете? Вот 3 дороги судьбы. Но вы пошли по первой.
Скажите, я уже спокойно относилась к собаке, но они говорили, значит, давайте ты спокойно рожай детей. Мама его, отец его.
Нормально, надо было рожать детей.
Рожать?
Да.
А можно маленькое, не столько.
Не было бы никакого инвалидного кресла, потому что вы спокойно относились только внешне. Вам надо молиться до тех пор, пока собака вас не перестала беспокоить. И в тот момент, когда она перестанет вас беспокоить внешне, в этот момент она исчезнет из вашей жизни.
Спасибо большое вам.
В этот момент вы увидите, как победа это действует. В тот момент, когда она вас перестанет беспокоить, в этот момент она исчезнет из вашей жизни. Но понимаете, сейчас я вас прошу, умоляю, пожалуйста. Бог вам дал испытание определенное. Пожалуйста, начните молиться Богу, чтобы вы приняли это все вместе. Простили мужа, собаку, тещу, сноху, всех этих людей, которые принимали участие в этой ситуации. Пожалуйста, молитесь до тех пор, пока у вас кристально понятно не станет, что вся загвоздка произошла только из-за одного. Что вы, не смогли принять ту жизнь, которую Бог вам дал, на той территории, которую Он дал. Вы хотели большего, понимаете, из-за этого так все пошло наперекосяк. Это обязательно повторится, если вы это не сделаете. Вам надо сейчас эту карму всю сжечь в молитве просто. Вам нужно где-то месяцев 6-7 молиться, чтобы полностью вся эта ситуация закончилась в вашей жизни. И дальше она никогда не повторится. В этой ситуации виноват только один человек. Кто? Давайте микрофончик. Кто виноват? Кто? Никто не виноват. Кто-то виноват. Вам надо будет... Да, правильно. Но это вам, вы эмоционально просто сказали. Вам надо это понять в результате молитвы. Когда вы это поймете, ваше сердце возрадуется. Человек живет только для знания и для веры. Когда знание придет в ваше сердце наполнится радостью, и вы простите всех вокруг. Потому что вы поймете, что причина вашей проблемы только одна — это неприязнь к живому существу.
Олег Геннадьевич, а можно похожее уточнение по этому территории? Нет,
по территории.
Именно по территории.
Территориально, да? Территориально,
скажите,
да?
Скажите, пожалуйста, а бывшая жена мужа — это тоже территория его? И надо обязательно тоже это все принять?
Хороший вопрос.
Дело все в том, что у меня второй брак, и у мужа жена, которая там уже сама подала на развод, ушла, и мы потом уже встретились, и потом поженились, и все. Но вот по первому зову дети взрослые, 30-25, и в этой стране одна. Но и любая проблема, и они просят маму, они сводят их.
А дети все-таки, не жена?
Дети и с женой сводят. И любая проблема сразу же
дети
решается с женой, и жена...
Нормально. То есть поймите, что дети же остались с ним. Вы должны их принять в свою жизнь как своих. Вот вы вышли замуж за человека, у которого есть дети. Дальше надо кланяться святому человеку до тех пор, пока вы не принимаете их своими. Они должны быть вашими, эти дети. Вы должны почувствовать о них заботу. Все, а дальше, так как у них есть еще и мама, то они решают ситуацию с папой. Но вот подключается мама. Здесь нет никакой проблемы вообще.
Это не постоянно... Просят, чтобы он решал мамины проблемы, выводя через свои.
Значит, они не могут сами ей помочь как-то. У нее там тяжелая ситуация какая-то. И они просят его, потому что он же отец, он главный.
Да никакой на факте ситуации не
особо. Не факт. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Она находится в очень тяжелом психическом состоянии, эта женщина сейчас. Я ее вижу. Она невысокого роста, полноватая такая.
Нет, она наоборот худенькая, очень.
Да?
До 50 килограммов.
А это значит, ваш муж такой, да?
Нет.
А что, кого я увидел тогда?
Он тоже не собак. Может, меня?
А вы такая, да?
Может, меня?
Да? А, это вы, все, я понял. А я туда смотрю куда-то. Все, хорошо. Как зовут женщину?
Елена.
Она очень эмоциональная.
Я постоянно такая... чувствую угрозу. Я молюсь, я себя уговариваю. Я переубеждаю себя, успокаиваюсь. А потом опять я снова...
У вас дети есть свои с ним, нет?
Нет.
В этом вся проблема.
Правильно.
А вам надо завести ребеночка от него?
Я не могу. Лечитесь, значит. Я этого очень хотела. В связи с возрастом.
Сколько вам лет?
Но у меня Бог даже месячные забрал, чтобы я об этом думала.
Сколько лет?
46.
Вы можете еще спокойно и вернуть месячные, приезжать к нам лечиться, и мы можем все оформить.
Не
заставим. Не может научить.
Мы прежде в семье все оставили. Он оставил все жене, я оставила все с мужем, детям. Мы начинаем все с нуля. Начиная с жилья, со всего. То есть материальное состояние.
Вы бросили мужа своего, что ли? Бросили мужа
да,
своего?
Да, я ушла.
Ну все. Ушла или бросила?
Просто ушла с квартиры.
Ушла или бросила?
Ушла от
него. Или бросила?
Нет, ушла.
Или бросила?
Да нет, я ушла.
Или бросила?
Ну я понимаю, что раз вы повторяете, то это видится как...
Не, что значит видится? Нет, вы бросили. Что значит, что вы повторяете? Вот она, разгадка-то. Дамоклов меч пришел в вашу жизнь. Раскаивайтесь за свой поступок. Вы хотели счастливой жизни, себе новую норку сделать? Вы разрушили свою семью, теперь вы за это платите. Вам надо сейчас кланяться Богу и просить прощения за это. Придет время, Бог вам даст спокойную жизнь в той семье, которая у вас сейчас есть. Но сначала вы должны раскаяться. Потому что всегда, когда человек бросает близких людей, он говорит, я ушла. А когда его бросают, он говорит, меня бросили. Логика так всегда работает.
Олег,
послушайте меня. Это очень важно для всех сейчас. Человек никогда не узнает о том, что он совершил плохой поступок. Никогда сам не сможет узнать. Но когда он начинает по поводу этого поступка молиться, по совету старших, приходит время, и он реально это осознает. А потом он проделывает весь объем работы до полного раскаяния. А когда это все сделано, дальше судьба расцветает, она меняется в лучшую сторону.
Олег Геннадьевич, но...
Не надо никаких «но». Надо просто сделать то, что я сейчас сказал. Все остальные размышления — это просто обида на судьбу, и все. Вы можете сейчас говорить все, что угодно про эту женщину. Она является просто дамокловым мечом в вашей жизни. И она будет вас рубать до тех пор, пока не уничтожит. Вот эту вот семью, которая есть. Вы это чувствуете, поэтому мучаетесь сейчас. Причина такого поведения, откуда у нее такие полномочия, это ваш поступок, который вы совершили в отношении своей семьи. Все. Чуть-чуть отрезвело? Чуть-чуть в голове что-то появилось, нет? Нет, молитва. Дальше беседа бесполезна.
У меня есть вопрос. На втором этаже. Добрый вечер. Я вам очень благодарна.
Вы знаете, у нас сколько сейчас времени? Без пяти уже. Давайте, я чувствую, пришло время заканчивать уже. Давайте сейчас будем погружаться в пожелания всем счастья. Я надеюсь, что вот этот, ну, даже вот эти ответы на вопросы, они к чему-то привели, да, в сознании. То есть вы поняли, что есть поступок, что у него есть три формы реакции. Один поступок означает безнадега, человек не признает свою вину. Он не хочет ничего менять, он просто обижен и просто воюет за свою жизнь. Вот, я не буду сейчас никому делать больно и напоминать, у кого это из тех присутствующих в зале, которые есть, это произошло. Всегда, когда это происходит таким образом, шансов нет исправить ситуацию. Все разрушается в жизни. Это первая реакция, которая бывает у человека на события. Вторая реакция – это шило на мыло. То есть первая реакция – боль рождает злобу и дальше бесконечно. Вторая реакция – шило на мыло. Означает убежать от проблемы кому-то другому. Третья реакция – это молитва, очищение сердца и переход на другой уровень жизни. Бог не меняет шило на мыло, Он дает уже потом лучше. Когда ты сдал свои экзамены, ничего больше не повторится. Все придет по-другому и гораздо лучше, чем было до этого. Понятна система? Но сначала надо принять судьбу и делать все по инструкции. Первое. Смотрим, слушаем голос возвышенной личности, кланяемся святому человеку. Делаем это до тех пор, пока сердце не получит знания о том, как жить дальше. Сначала спокойствие в сердце, потом понимание проблемы, где проблемы, в какую сторону рулить. Потом дальше эта проблема разрешается через дальнейшие действия. Проходит полгода. И все становится кристально ясно, и все сохраняется в моей жизни. Все как по волшебной палочке, все проходит. Наступает благодать Божья.
Олег Геннадьевич, а можно про святых еще вопрос?
У нас уже нет времени, моя хорошая.
Ну, как вас зовут? Алина.
Алина, ну давайте только быстренько.
Вы говорили, ну когда-то давно, и иногда задеваете эту тему, что вот тело душа мучается, пока тело находится на этой земле. То как же тогда святой человек вот с детства мучает вопрос очень, как они не мучаются?
А святой человек, он же не находится на этой земле, он находится в отношениях с Богом. Если человек солнце видит, если он уже все, он уже возле солнца, он как бы наполнен солнцем, тьмы нет уже в его жизни. Мучение означает тьма, означает невежество. Но если человек уже только для Бога живет, о нем думает, нет никакого невежества, нет никакой тьмы, есть только одно счастье. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет. Счастье нас с тобой ждет. Нет, все, все, нет, все.
Спасибо, спасибо большое.
Нет, все, все. Никаких
Олег
вопросов.
Геннадьевич, у меня не вопрос. Очень прошу. Очень хочется рассказать вам одну историю из моей жизни.
У нас просто нет времени уже.
Пожалуйста, честно.
Сколько времени занимает рассказ?
Две минутки максимум.
Давайте быстро. Значит, меня... Больше в очередь не вставайте, там следующий.
Когда-то подарили котенка. Я не очень люблю. Вот. Но я к нему очень прикипела и... Мне Бог послал этого кота, наверное, для того, чтобы я поняла, что все-таки животные это не есть плохо, да? Вот. И он заболел буквально там через 3 месяца, и я с ним носилась, и возилась, и туда, и сюда. Ну, в общем, проходит несколько лет, и у меня появляется молодой человек, который хочет жениться, и ды-ды-ды-ды. Но он говорит, не, мне твой кот не нужен.
Так, что дальше?
Да, ты меня, говорю, прости.
Это вторая серия бразильского телесериала, что ли?
Ну,
не надоете все, не надо, да? Ну, ну, что дальше, давайте, давайте. Это кот у вас живучий получился, он еще пару лет прожил после.
Мы этого кота завезли моей маме, у моей мамы маленькая девочка, дочка приемная, и она захотела этого кота. Я не смела не отдать ребенку этого кота. То есть оказалась ситуация, когда мой муж принял этого кота, вот. Этот кот просто ушел. Он не ушел из семьи, но он ушел из нашего дома. Проходит еще несколько лет, мы покупаем дом. Звонит мне наша кума, которая подруга, вернее, ее муж, друг моего мужа. Да? И она мне говорит, Света, я хочу подарить вам, твоему мужу на день рождения котенка. Я говорю, ой, не-не-не-не-не. Она говорит, я все равно подарю. На день рождения приносят коробочку с этим котенком. Это была девочка, он назвал ее Пипой, он ее сейчас очень сильно любит, он принимал роды у этого кота, и мало того, он теперь вместе с ним мурлыкает. Вот.
Ну, вы меня представляете, кем он родится в следующей жизни?
Простите, что я отняла 2 минуты времени, но честно, мне очень хотелось рассказать эту историю. Вот любите же воду, да.
Ну ладно, мы как бы... Все, я принимаю все от вас, все, что вы сказали. Вот считаю, что все-таки надо больше научиться любить святого человека и Бога. А все остальные уже потом полюбятся дальше. Потому что в нашей жизни есть не только животные, а также теща. Как бы вообще много всяких личностей. Итак, все сели прямо. Спасибо вам за историю, вы рассмешили. Все готовы уже к пожеланию всем счастья. Так мы настраиваемся на православный хор. Пожалуйста, вспомните все, что мы прошли с вами во время нашей беседы. И, пожалуйста, вспомните, что мы слушаем звук, вспоминаем святыню. Неважно, в какой вашей конкретной духовной традиции, даже пускай этот голос святого, но голос монахов этих не вашей традиции, не имеет значения. Они занимаются духовной практикой, они вам помогут. Я тоже, я специально выбрал не свою духовную традицию для того, чтобы показать, что это работает. Я буду также настраиваться на их голос, кланяться, и я буду чувствовать победу, как вчера. Вчера у нас очень мощный был настрой, мне очень понравилось, и реально в конце я почувствовал, поэтому сказал, вас не отпустило, почувствовал благодать над Украиной, почувствовал вот победу, почувствовал счастье, что все хорошо, что все как бы... И почувствовал также силу вот такого объединения, единения людей, когда в трудной ситуации в жизни происходит. Пожалуйста, сделайте все это внимательно. Если вы почувствуете в сердце спокойствие, то не надо заканчивать. Надо это спокойствие отдавать опять святому человеку, которому вы кланяетесь. Я хочу свое счастье также отдавать тебе. Не расслабляйтесь. Если вы чувствуете, что у вас ничего не получается, больше настраиваться на звук, больше, сильнее, повторяйте как он. Повторяйте, если вы чувствуете, что вы не слышите за моим повторением эту песню, эту молитву, то тогда на мой звук концентрируйтесь и со мной повторяйте. Слышно, нет, как там поют? Нормально? Слава Богу. Ну все тогда. Все сосредоточились. Детишки, пожалуйста, не бегать, не прыгать, не мешать. То есть надо где-нибудь присесть, посидеть, вот, потихонечко, вот, на стульчик куда-нибудь и дать нам возможность сосредоточиться. Я желаю всем.